Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 15 января, 8 часов 39 минут. Я, Юрий Буткин, с большим трудом нашел микрофон. Анастасия Ножко, доброе утро.
Доброе утро всем.
Теперь еще осталось найти видеокамеру. Федор пишет нам через сайт говоритмосква.ру. Камера стоит криво, кто-то широким плечом ее зацепил. Значит, микрофон уже нашли, осталось найти камеру. И
а
можно
еще,
будет начинать.
Еще у нас Сергей Доренко,
да.
Сейчас
в
данный момент
Доренко?
Загружает чемоданы. Ну, не надеемся, что не он лично, а специально обычные люди. В самолет. Писал, спрашивал, как у нас тут погода, у меня спрашивал.
Слушай, я когда ехал сюда на работу, кстати, я слушал радио, и по радио говорили, что мороз сильный.
Вот, ну, раз по радио говорят,
да, наверное, да, прямо говорят, сильный мороз, 15 градусов.
15, так ведь же ж, действительно же закрывали, отменяли, переносили рейсы.
А когда переносили, было ноль.
А с Мальдив... Мальдив лететь. Представляешь, вот эти новости читать, там эти все сугробы плохо чистят и так далее. Петюшку Матова там, посмотри одного. И не хочется сразу. В общем, Сергей
знаете,
боится,
да?
Но будем надеяться,
вы что... знаете, Петюшку Матов сам чистил парковочные места рядом со своими местами. Так, слушайте, смотрите, какая подстава.
О, это мне напоминает, есть такой, знаешь, фокус, когда книжку ты открываешь, показываешь людям, потом говоришь, заберите черный цвет, они так руками делают пасы, а ты им ее открываешь, показываешь, а там ничего нет.
Ничего нет, вместо того, что можно было бы называть материалами к сегодняшнему выпуску программы «Подъем». Но это нам не помешает.
Это нам
совершенно
не помешает,
точно.
У нас память хорошая.
Да, 7373948, код города 495, смс-портал плюс 7-925-48-94-8, сайт в интернете. В интернете говоритмосква.ру, можно писать сообщение в эфир, а можно писать через Твиттер пользователю «Говорит МСК». Впрочем, я думаю, что все и так это прекрасно знают. Петр Бирюков, это один из руководителей мэрии, человек, который занимается работой ЖКХ, организует работу ЖКХ. Вчера на сайте мэрии появилось его оценки появились того, как город чистят.
А я думала про лифт что-нибудь.
Не-не-нет, сейчас. Про лифт...
По оценке, как работают лифты.
Он говорил про город, который чистят. Вот с вашей точки зрения, теперь-то вычистили город? Все-таки вот важно понять, уже сутки, получается, прошли с того
уже
момента, когда все закончилось. Ну, как кажется, закончилось с точки зрения снега. А вот пока получается, что... Вот я, например, сегодня выкапывался.
Ну, что же вам так-то не повезло. А я встала в какой-то сугроб, и ничего, только изморозь с утра покрыла мою машину, и все. Никаких наметанных сугробов дополнительных я не обнаружила.
7373948. Как вы оцениваете ситуацию с прошедшим, ну, скажем так, часов 12 назад последний раз снег шел? Во всяком случае, вот у нас на востоке Москвы вчера вечером тоже еще немножко помело.
Ну,
чуть-чуть было, да.
Так
вот, теперь-то уже все, город почищен. Как вы оцениваете? Слушаем, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Это вас беспокоит из Подмосковья, из города Домодедово. Вы знаете, какое дело? Оцениваем никак вообще работников службы быта. Потому что совершенно не чищены дороги. А что касается деревень, туда вообще не поехать. Никуда не дозвониться, никому не пожаловаться совершенно. Звоним в исполком, там хорошо-хорошо. И вот уже два дня все хорошо, а дороги не чищены.
Но вот
колея в одну сторону.
Смотрите, вот
как
Петр,
пропускать встречный транспорт?
Петр Бирюков, он чего говорит по этому поводу? Ну вот вы не забывайте, вот, например, с вами, когда это происходит, вот если у вас есть дома... За забором, что называется, какие-то дорожки. Когда снег
да.
выпадает, вы же не чистите в первый момент. Вы же стараетесь...
Я живу в частном доме. Мы
вот.
Чистим все кругом. Мы до шоссе всю улицу прочищаем лопатами.
Не сработало. Не сработало возражение со стороны Бирюкова.
Ну, да, это, видимо, имелось в виду, что человек сидит и смотрит, пока снег такими хлопьями тяжелыми падает, а он сидит и смотрит, попивая чай с душицей. Снег падает, а он смотрит, и уже в конце... Когда вот он утром вышел, а снег уже не падает, тогда человек берет, а уже с его ростом, собственно, ему дверь не открыть, потому что снега навалило, и он начинает откапываться после этого.
Значит,
да?
Смотрите, что еще Бирюков говорит. Сегодня 2 сантиметра, в субботу-воскресенье еще 15 сантиметров снега.
А, то есть не надо ждать, так сказать...
Не надо торопиться, да-да-да, торопиться не нужно, потому что нынешний снегопад, по словам Бирюкова, принес 34 сантиметра.
Да.
Сегодня еще 2, а выходные
всего
еще 15.
Два. Слушайте, ну это ужасно, потому что я вчера что сделала? Я же умный человек, я не стала брать коляску. Я взяла санки.
Ты рассказывала о
том,
что
скаля... невозможно даже пройти так? В сан... потому что часть-то расчищена, кое-где теперь асфальт, и эти санки скребут, значит, по асфальту, а кое-где такие огромные вот эти вот куски снега, что тоже невозможно.
Возвращаемся
пройти.
На сайт мост.ру. Уборка идет... Это разговор.
Да.
Бирюкова с каким-то неназванным человеком, который задает ему вопросы. А уборка, вот этот неназванный человек говорит, уборка улиц идет стремительно, но москвичи все равно жалуются, например, когда видят кучу снега вдоль дорог.
Да. Ой, и... ну нашел к чему при...
Это, Бирюков это... говорит, москвичи все-таки должны быть сознательными и понимать, что в одну секунду невозможно все убрать. Например, люди приезжают на дачу, когда идет снег, но не сдувают ведь, каждую снежинку ждут, снегопад пройдет, потом убирает, и никто никого не критикует. Почему же здесь критикуют?
Потому что не пройти, поэтому никто не чистит придомовые территории.
Убираем мы улицы даже быстрее нормативных сроков, но выпавшие 34 сантиметра, у нас есть 7 дней регламент. Такой регламент.
А, у нас есть регламент.
Да, мы убираем эти 7 дней за 3.
Угу. Молодцы.
Вот.
Не, ну
вот
классно.
Другое дело.
Ну, как идти человеку, например, в инвалидной коляске, как он может выехать в магазин, например?
Кто контролирует этот процесс? Ты,
кто?
Этот неназванный человек прямо в разговоре с Бирюковым. Ты да. Продал. А кто, говорит, контролирует этот процесс? А Бирюков говорит, единые службы заказчиков, инспекции, главы управ. Контролеров много, больше даже, чем исполнитель. Но главный контролер – это москвич. Мы встречаемся
вот
с людьми.
Москвич, что
многие
делать?
Довольны тем, как в Москве убирают улицы. Бывают, конечно, недовольные. И в этот момент Бирюков наверняка подумал про Анастасию Аношко. Но нужно быть объективными. Случается, что автомобилист на джипе въезжает в кучу снега, закрывает ее и уходит гулять. А коммунальщики ждут, пока он уедет. И только потом убирают лопаты.
Ну, понятно. Все понятно, да. То есть не ждать того, чтобы... При домах были расчищены...
Еще раз напоминаю, что по словам Бирюкова, проходы. Вот 34 сантиметра выпало, и по нормативам на это 7 дней.
Он в основном, я думаю, говорит о транспортных вот этих вот автомобильных дорогах. Но у нас же, мы же москвича присаживаем на общественный транспорт, до которого он должен ногами пешком дойти, правильно, до остановки. Так вот, дойти сейчас невозможно пешком. Ну и желательно узнать, куда об этом сообщать, но так не очень понятно, куда.
Значит, Александр пишет, тетка из Домодедова, вот так он нашу слушательницу называет, мол, врет. Потому что на улицах машины уборочные постоянно ездят. Вячеслав тоже не понимает, ведь Бирюков зам мэра Москвы, а дама говорит про Подмосковье. Ну да, потому что и из Москвы, и из Подмосковья люди могут позвонить и рассказать о том, что у них есть проблемы с чисткой дорог или нет таких проблем. Никаких 7 дней нет, почему-то уверен Алексей, и это вранье. Слушайте, ну это вот пока выглядит просто на какое-то голословное утверждение. Бирюков говорит, есть регламент, в нем 7 дней. Алексей такой пишет нам, а нету 7 дней.
Угу.
Угу. И мы ему как бы верим. Что за бред? При пчела... Ну, боже мой. 798-й Лужкова называет пчеловодом. Ты слышала когда-нибудь что-то подобное?
Да.
Да?
А вы, Юрий, не слышали?
Хорошо. При пчеловоде дворники скребли даже в снегопад в 6 утра и до вечера. Вот так вот это было. На самом деле, при этом тут же 335-й пишет, хорошо, чистят дороги, молодцы, а вот с дворовыми территориями действительно беда. 793-й в этой связи предлагает всем перейти на снегокат. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Сейчас радио. Чистят-то вроде дороги хорошо, но замучили сыпать этот реагент, который разносится везде и всюду. На новогодние праздники, когда не было реагента, так было хорошо, чисто, сухо. Но во дворах, вот я живу на юго-западе, по одному дворнику, остальные все таксуют у метро дворники, которые раньше работали.
Я понял, вот спасибо. Ну вот у нас, например, дворник есть, но он в этот раз совсем немножко почистил, там пару квадратных метров буквально перед входом, а в остальном ты уже... Переходишь, что называется, в снежную стихию, и по стихии уже дальше пошел. Алексей, слушайте, кто-то из Сходни и из Химок, Алексей из Сходни утверждает, что и Химки, и Сходня полностью обесточены. А вы готовы это подтвердить? Потому что это как-то серьезное это заявление.
Звучит очень страшно.
Согласитесь.
Да,
если слышно. Вы готовы это подтвердить, звоните скорее. 7373948. Код города 495. Лучше пишите на СМС-портал. Работа по уборке снега при продолжении выпадения снега в дневное время проводится непрерывно. Алексей как будто бы списывает откуда-то, потому что это больше похоже не на русский язык, а на вот какой-то специальный чиновничий язык. Потом еще. Значит, Сергей уже требует голосовать в эфире, нужно ли уволить Бирюкова за профнепригодность. Прямо так. А Алексей, кстати, тут же говорит, ну, конечно, голословно. То есть он просто говорит нет, и все. Бирюков должен быстрее убирать снег. А то, что он говорит про 7 дней, это неправда. Значит, я предлагал не всем, только тем, кто возит детей. Это продолжает 793-й. В Домодедове во дворах не чищено, на парковку въехать невозможно, возле дома не проехать. Ужас, об этом 486-й. Так, все вроде нормально. А 79-й и 893-й подтверждают, что в Химках есть электричество и окошки светятся. На улице Плеханова поставили парковаться ночью. Это уже почти УМКАДа. Не понял. Подождите, во-первых, улица Плеханова вообще не почти УМКАДа, а где-то середина. Свет есть в Химках. Спасибо, все, все хорошо уже, мы выяснили. Алексей Исходний, видимо, свою личную ситуацию переносит или пытается переносить на всех остальных. Так, это не куча, это горы снега. Ноу-хау Бирюкова не вывозить миллион кубометров снега. В Москву, что ли, запретили сбрасывать вместо обледенителя с дорог? Ну и 0,10 снова в Химках. Все нормально, все мы выяснили, все хорошо, Химки светятся. Лифт упал. Вот давайте все-таки возвращаться к этому, потому что, ну вот сегодня, ну, правда, подходишь к лифту, и пока довольно страшно как-то в него усаживаться. Хотя вообще, понимаешь, что это не первый лифт, который упал.
У нас, ну, в нашей культуре российской действительности, у нас многоэтажные дома с определенного времени стали строиться, да, сначала там с 70-х. И все выросшие с 70-х годов люди жили с лифтами. Я думаю, что у многих связаны всякие кошмары, фантазии, связанные с лифтами, с их там... Вы, Юрий, мне рассказывали о том, что была статистика по падениям лифтов в Советском Союзе. Нам тут люди писали, вот, в советское время.
Да-да-да. Оказывается, слушайте, это тоже отдельная история. Интернет настолько развивается, что уже теперь по какому вопросу, как что ни произойдет в мире, так обязательно существует специальный форум. Ну да, вот, например, да, оказывается, есть форум механиков, которые занимаются обслуживанием лифтов. И они там обсуждают это, они приводят какую-то статистику, утверждают, что вот, например, для Советского Союза было нормальным, когда не... Ну, то есть это статистически было таким... Ну, нельзя сказать, что нормально, когда 10 лифтов упало, но так бывало обычно. Такова статистика,
да,
якобы.
Да, вот, то есть это как бы они... Сейчас они почти все уже заменены. Ну, в общем... Ну, тут совершенно новый комплекс. Закончили его строительство в 2004 году. Один из первых закрытых комьюнити позиционируется как такой элитарный для богатых людей. Кстати, к слову сказать, погибшая там девушка, ну, как девушка, молодая женщина, да, она не только дочь известного телеведущего, но и вроде как, по некоторым данным, жена главы ВТБ страхования, вот, и сама там окончила МГИМО и работала в страховании, и там еще один мужчина погиб, про него вообще ни слова. Но он
подождите,
такой, ноунейм.
Стоп, секунду, говорят. Вчера вечером все-таки опровергали вот это вот данные по поводу появления, обнаружения второго трупа.
Ну,
да.
Вот, ну, хорошо, допустим, да хватит одного, на самом деле, погибшего.
Подожди,
да,
Настя, мы следим за лентами новостей, есть срочное сообщение по поводу вот этого допингового скандала. Эрспорт сообщает, ссылаясь на человека по фамилии Паунд. Пока срочное сообщение, поэтому я сейчас быстро попытаюсь понять. Да, глава комиссии Международной Федерации Легкоатлетических Ассоциаций, его зовут Ричард Паунд, и вот какое заявление он сделал. Только что комиссия имеет доказательства вины бывшего главы Российской Легкоатлетической Ассоциации Балахничева и других участников этого скандала, ну, читая и с русской стороны в том числе. Все документы теперь у французской полиции. Только что об этом сообщает агентство «Россия сегодня». Еще на другую тему Банк России отзывает лицензию у Эргобанка. Еще один банк в черном списке. Все, возвращаемся к лифтам.
Да, возвращаемся. Ну, так вот, закрытая территория, элитный дом, 4-й год, все сдано. Лифт произведен в 2002 году во Франции. На лифт жаловались жильцы, и вот эта вот погибшая, она была одной из активистов дома, которая там постоянно требовала и так далее улучшений. Что там произошло, Юрий? Вот вы в технической части лучше разобрались, да? То есть все вот эти вот истории про отрыв пола...
Не-не-не, подождите. Пока, во-первых, никто не разобрался. Есть специальная комиссия, которая попытается разобраться с тем, что на самом деле. Но вот, например, люди, которые знают, как выглядит лифт изнутри, что называется, они в один голос говорят, что такого не может быть, чтобы дно отвалилось. Поэтому, скорее всего, все-таки какая-то проблема, связанная с противовесом или обрывом вот этих тросов. Собственно, следствие... Следственный комитет сейчас формулирует это как проблему возможного обрыва троса.
Да. То есть Обрыв троса и противовес.
Ну, либо то, либо и то, и другое вместе. Это просто когда лифт падает, а потом начинает на него падать еще и то, что было прежде противовесом.
Просто обрыв троса сам по себе, то есть трос оборвался же, ну, не то, чтобы он там перетерся в одном месте, то есть как бы сам по себе трос — это очень надежная же вещь. То есть как бы
оказывается,
сама формулировка,
и такое тоже бывает.
Мы так легко принимаем, обрыв троса.
Оказывается, такое тоже бывает, тоже, но в данном случае надо сказать, что лифт достаточно новый. Срок службы лифта 25 лет, а тут лифту еще и около половины срока он отработал. Лифт начинает движение с громкими бубенцами, гремит, звенит, пока не остановится. Об этом рассказывает 960-й Алтуфьевское шоссе, дом 102-Б, 6-й подъезд. Год жалуемся, бесполезно, так и пользуемся. Вот тоже вопрос, 960-й. Год жалуемся, но так и пользуемся.
А что делать?
Ну, как что делать?
По
лестнице ходить. Ну, видимо, ходить по лестнице. Ну страшно же.
Этажей-то...
Нет, понятно, ну так страшно.
Минимум 20 там. То есть, ну вот...
Смотрите, значит, до Олимпиады в Сочи вот это вот хозяйство из лифтов было поднадзорно Ростехнадзору. Теперь, утверждает 471-й, никто просто не контролирует. Дорогостоящие специалисты с рынка данных услуг ушли, выводы делайте сами. А вот это, кстати, отдельная история.
Да, не могли уйти.
Ну как?
Вот я специалист в лифтах по эксплуатации, например. И куда? Даже если у меня падает зарплата, куда я уйду?
Артем пишет, ну у лифтов есть тормоза, распорки по бокам, которые должны включаться тогда, когда он падает. Почему это не сработало? Алексей, лифтовые тросы должны делать с запасом прочности на разрыв около 10 раз. Григорий Пятый, нормальный лифт имеет несколько тросов, каждый из которых рассчитан на заполненный лифт. И когда вот эти люди все это пишут, такое впечатление, что они до вчерашнего дня куда-то отходили. Но еще раз, лифты падали уже неоднократно. И, как правило, в результате этого выяснялось, что это какие-то проблемы связаны либо с тросом, либо с лифтом. То, да, конечно, запас есть, но рано или поздно может что-то произойти. Ну, правда, Ленинградка на выезд в область стоит. Теперь дальше. Там столько тросов, они не могут порваться, пишет 735-й. Как будто бы прежде такого не было.
Ну, просто люди, каждый пользуется, практически, я думаю, каждый наш слушатель пользуется лифтом, примерно представляет себе, как он устроен, и, конечно же, каждый человек задается этим вопросом, а что он будет делать, когда кабина полетит вниз? Я, например, в детстве у нас была такая вот... Ну, такая, как это, повод пофантазировать, вот что ты будешь делать, когда лифт понесется. Мы даже придумали там с подружками способ.
Нужно
все время прыгать, и когда ты подпрыгнешь, лифт коснется земли, а ты в этот момент будешь в прыжке, а он уже остановится, и ты приземлишься на ноги. Но это... Нет,
я думаю, что максимум, если ты верующий человек, надо молиться в этот момент.
Ну, понятно, вот да. Или еще что-нибудь в этом духе. Это тебя не спасет абсолютно
конечно.
Точно, ни один из вариантов.
Да. Хриковчанин пишет, у нас на Ярославке лестницы закрыты все, так как воруют в тамбурах велосипеды, и как ходить пешком, если лифта опасаешься. То есть, представляешь себе ситуацию?
То есть, лестница всегда отделена от
Да дело даже не в этом. То есть, Хриковчанин пишет о том, что у него случись чего...
Лестница закрыта. Так это в пожарную инспекцию надо срочно бежать. Это не на радио писать об
Теперь,
этом.
Теперь, зачем платить за обслуживание лифтов, если лифты падали, падают и будут падать? Ну, не платите, ну не закроют платите. Вам лифт, ну и все.
Живите на первом этаже.
У нас лифт раз в неделю, как минимум, выходит из строя. Ущербинский завод.
Ущербинский. Про то, как лифты, как там программное обеспечение работает в лифтах, это отдельная история. Это, правда, не знаю, насколько это грозит падением кабины, вот, но то, что лифт там начинает ехать на тот этаж, который ему там вздумается, или там закрывает двери не в тот момент, когда надо, я думаю, это вообще за скобками оставляется. Никто за это не отвечает, скорее всего.
Сейчас нет смысла. Вот и Алексей правильно пишет, сейчас нет смысла рассуждать, что случилось. Ну, потому что комиссия будет разбираться в деталях. Мы даже если будем говорить о том, что, к примеру, какой-то трос перетерся и порвался, ну и что? Что мы можем с этим сделать?
А что вы чувствуете сейчас, жильцы этого дома?
Могло открутиться крепление. Но, судя по... Опять же, мы же слышим уже, эти жильцы сейчас чувствуют только одно. Сколько мы не говорили, а случилось то, о чем мы говорили. Это могло случиться, и это случилось. Ну, если они жаловались на то, как работает лифт. А это сейчас во всех средствах массовой информации. Зайдите, мол, на форум, почитайте, как люди... И, кстати, сказать тоже...
Вы бы остались жить в доме в таком, Юрий, в котором такая история произошла?
Я не знаю, как ответить на этот вопрос. Вот правда. Потому что, ну, совершенно точно, первые дни я не представляю, как можно ехать в лифте.
Ну, так он сейчас, наверное, еще и не работает.
Так, мы продолжим эту тему после информационного выпуска. Сейчас 8:58, надо ведь еще и о пробках поговорить.
Подъем.
движении. Так, значит, 4 балла. Так ситуацию описывает Яндекс. Обрисовывает, я бы даже сказал. Сейчас самое тяжелое — это пересечение Ленинградки и МКАД. МКАД останавливается во все стороны, и внешний, и внутренний, перед Ленинградкой. Ленинградка стоит в Химках почти на всем протяжении от Международного шоссе до МКАД в сторону города, и даже в сторону области есть небольшая пробка. Теперь еще Можайка, нет, это уже Кутузовский проспект, стоит почти на всем протяжении в центр. Тяжелая ситуация в районе Преображенки, в районе стадиона «Локомотив» на Щелковском шоссе, точнее, там большая Черкизовская улица, как я понимаю. Потом тяжело на Волгоградке перед Люблинкой, когда едешь в город. Тяжело на Рязанке, перед Нижегородкой, соответственно, перед торговым центром город. Многокилометровая пробка. Тяжело на шоссе энтузиастов. И тоже, кстати сказать, от торгового центра город. Где-то примерно там начинается пробка. Ну, а так в остальном 4 балла. 7373-94,8, телефон прямого эфира. Код города 495. Где вы едете? Что происходит за окнами вашей машины прямо сейчас? 7373948. Доброе утро.
Доброе утро, Борис, Подмосковье. Хотелось бы сказать о Ярославке.
Как она?
Огромное спасибо, во-первых, дорожникам, что на Ярославке сейчас сухо убрано, асфальт сухой, красивый. Значит, на Тарасовке сделали развязки, открыли все мосты, въезд в Москву фактически беспрепятственный. Там, где мы стояли по полтора часа, сейчас
у нас кончается время.
Что хочется еще сказать? Спасибо, еще раз спасибо.
Не да, и на Ярославке нет никаких пробок. Когда такое было? А сейчас есть. 9 утра, новости. Подъем. Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 15 января. Сейчас 9 часов 5 минут. Анастасия Аношко. Доброе
и
утро.
Юрий Будкин. Доброе утро.
Ну что, мы опять возвращаемся к этой вчерашней страшной истории с падением лифта. Тут все вспоминают, что это не первая история за последнее время.
О, да, младенец.
Ну вот, например, улица Островитянова, где в декабре буквально погиб 10-месячный ребенок. Здесь все вспоминают. И, кстати, тут довольно много людей, которые пишут о том, что лифт непонятно кем, мол, дескать, может быть, здесь обслуживался. То ли дело, если у нас же есть свой Отис, который обслуживает лифт.
Да,
но
да.
Там вот говорят, вот как раз на Островитянова лифт обслуживался Мосотисом. Во всяком случае, есть такие сообщения, но, точнее, нет, за 3 дня до ЧП вроде бы как от одной организации, от Мосотиса, она перешла другой организации. Но ну, за 3 дня ведь лифты не падают, ведь тоже понятно. То есть, но в любом случае грешат люди, которые, собственно, вот связаны с этой историей под названием эксплуатация лифтов, они грешат, среди прочего, на так называемые вот эти направляющие противовесов. Мол, в последнее время направляющие стали недостаточно направляющими, недостаточно толстыми, недостаточно крепкими. Слушаем вас, здравствуйте.
Доброе утро. Смотрите, информация, так скажем, из первых рук практически. Я вторые. Значит, пол оторвался у лифта на самом деле, да, лифт стоит на 7-м этаже. Женщина в шахте лифта была одна, мужчин никакого не было. И плюс груза, которые вот эти чугунные чушки, они все лежат внизу там.
Вот. А пол,
и
как
на самом
оторвать?
Деле это не второй даже случай, это за последний месяц 4-й случай уже падение лифтов в Москве.
Но подождите, все-таки вот возвращаясь к тому, вот вы говорите, что как это с самого начала формулировалось, сейчас ведь в нынешних сообщениях, вы же заметили, наверное, никто уже не говорит про падение лифта. Вы говорите, что было все-таки так, но тогда, получается, лифт не упал.
Лифт не упал, лифт остался стоять между 7-м и 8-м этажом.
Понятно, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Вот видите, нас возвращают к первоначальной версии, которая была... как это сейчас...
Ну, вот ее в прессе как раз. Их перечисляют как сейчас, две через запятую. Отрыв
сейчас обычно,
пола и обрыв
трос. Обычно вот люди, которые разбираются в теме, они говорят, что подобного рода вещи пишут журналамеры.
Ламер, слово от... Ламер.
Ну что, это журналисты, новичок, которые ничего не понимают, поэтому они могут написать,
ну, конечно,
даже, что дно у лифта оторвалось.
Для того, чтобы рассказать человеку, который все понимает в этом, давайте, может быть, специалистов,
ну, конечно,
из Отиса попросим позвонить, или кто обслуживает этот Алые паруса, кто-нибудь знает конкретно все-таки, как мог оторваться пол, как это вообще возможно, конструкция же этого ну, наверное, как-то не должна предполагать или нет.
Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
Значит, я что могу сказать по поводу того, что предыдущий звонил, и если действительно чушки валяются в ямке...
Но это видно на фотографиях даже.
Значит, скорее всего, при остановке мог развалиться противовес сам. И груза, которые в нем заложены, вывалились и полетели вниз, и пробили и крышу, и пол кабины. И вот только так мог человек оттуда выпасть, ну, вместе с грузами, и, грубо говоря.
Ну, то есть не пол, а, что называется, не пол отвалился, а пол вышибло?
Ну, вряд ли вышиб. Ну, то есть пошило, грубо говоря. То есть летит чушка с огромной... Ну, она весит там под 100 килограмм каждый. Ну, не под 100, это 40-50 килограмм каждая чушка. Их там штук... Там 15.
Ну, понятно. И, то есть вы тоже говорите, как и многие, кто занимается лифтами, что, скорее всего, это проблема противовеса.
Себе пол оторвать вряд ли может, потому что он как бы... как сказать, то...
Ну, это почти монолитен, как скелет, говорят многие,
скелет,
да.
Это скелет.
Да-да-да.
Скелет кабины. То есть оторваться отдельно от той, ну, это практически невозможно.
Спасибо. 7373948. А вот система обслуживания лифтов, судя по всему, ведь к этому все идет. Смотрите, получается, что люди жаловались на качество работы лифта. Там, насколько я помню, были жалобы на состояние, как это сказать-то? Ну, короче, продувался очень сильно этот лифт, холодно было в нем. И якобы он даже работать нормально не мог. Ну, это часто, кстати, жалуются на это, что в шахте лифта очень холодно. И лифт, к примеру, не может дверь закрыть просто от мороза. Я не говорю, что это было в данном случае, но жаловались точно. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Алексей, Москва.
Прошу.
Я как раз живу в доме, в одном из домов построенном, Донстроем. Вот. У них есть одна безальтернативно эксплуатирующая организация, которая также... структуром Донстроя. Вот у нас сегодня три лифта пассажирских из четырех в доме уже не работают. То есть дом больше 40 этажей. Вот. И что касается вчера, у вас была тоже передача, звонили, да, сказали, что лифты в ужасном состоянии выходят из строя, потому что делают много ремонтных работ. У нас в доме есть отдельно два лифта грузовых, вот, на которых как раз вот только исключительно возят строительные материалы. Вот сейчас вот из четырех лифтов работает только один. В доме ужасные пробки. Там спуститься с 30 какого-то там этажа вниз, ну, потребовалось достаточно много времени.
Скажите, а вот в этих домах тут заспорили люди. Ну, лифты Otis, но какого производства, вы не знаете?
Вот у нас стоят лифты Сима компании.
А, даже не Otis?
Даже не Otis.
Понятно, но у вас другой дом.
У нас другой дом, да, не ЖК, а просто.
Понятно, спасибо. Вот видите, потихоньку лифты останавливают, видимо, для того, чтобы проверить, не произойдет ли что-то подобное. Ну, а люди, соответственно, устраивают друг из... как? Встают в пробки.
Ну, а что, если ты на 40-м или на 39-м этаже живешь, куда тебе, пешком идти?
Семья получит 2 миллиона, когда погиб ребенок, семья получила 1 000 000. 929-й об этом пишет. Я не видел, кстати, вот этих еще сообщений.
Почему 2 миллиона?
Я тоже не видел.
Проверим, как это
странно. Все заложники собственного стремления к комфорту, пишет 535-й. Ну вот еще раз, мы возвращаемся к 40-какому-нибудь этажу. Это стремление к комфорту, когда ты едешь на лифте, или это физическая необходимость? Спуститься или подняться на 40-й этаж. Мне кажется, что это скорее физическая необходимость. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, доброе утро, Купров беспокоит. Маленький комментарий. Смотрите, противовесы, они в таком пакете ходят по направляющим рядом с лифтом и с кабиной лифта. И совершенно непонятно, как может пересечься траектория падения противовеса. Ну,
еще раз, вот уже звучало это, я просто для того, чтобы подчеркнуть, уже звучало о том, что сейчас возникают претензии к так называемым направляющим противовесов.
Смотрите, из-за разбалтывания лифта разбалтываются направляющие, там отскакивают болты, я не знаю, что-то такое.
Ну, особенно крепление, да. Но, да. Вот, возможно, но примерно об этом говорят, да.
Но тогда это выглядит вполне логичным.
Понятно, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Не очень понятно другое, если люди уже жаловались, и люди из других мест говорят, мы жалуемся, но лифт продолжает работать, и люди продолжают ими пользоваться. Есть объяснение, безусловно, любой ремонт – это большие деньги.
Да. Но, это разве может быть объяснением?
Может.
Каким-то?
Ну, смотри, допустим, вот ты управляющая компания.
Да.
У тебя не предусмотрено больших денег на ремонт лифта. Ну, не, ну так,
да, нет,
скорее
так
всего.
Получилось.
Ну, да, да, так получилось. А вот, ты понимаешь, что лифт не работает.
Да.
Ну, по-хорошему его надо выключить.
Да.
Но ты не можешь его выключить.
Нет, ну почему
же? Ты же представляешь, что тебе устроит?
Производитель, есть гарантия. Ну, это же...
Нет,
это же
а если гарантии уже
Вася
нет?
Дядя Вася мне собрал лифт из деревяшек, и никто не несет
а если гарантии уже нет?
Как это нет гарантии? Ну,
а
кто-то
если...
должен
подождите,
обслуживать.
Подождите, подождите. А еще в лифтах очень много того, что называется, люди сами испортили. Ну, вот и в данном случае здесь говорят, кнопки надо менять там и так далее.
Испортить пассажирский лифт. Он упал не от того, что в нем были испорчены, подожжены кнопки.
Понятно, что не от этого он упал, да.
Жвачки приклеены к потолку, не от этого он упал. Поэтому тут вообще, мне кажется, совершенно вопрос так ставить нельзя. И обязательно... Дело не... Я не очень кровожадный человек. Мне вот найти ответственных за это не столько важно, чтобы вот именно наказать за конкретно эту смерть, а сколько понять, как у нас процессы вот эти налажены,
да, конечно,
чтобы
вот
другие люди тоже... Все мы сегодня не сели в лифт и не полетели вниз.
Жилой комплекс «Арте», так я понимаю, 162-й, там живет на 38-м этаже. И уже неоднократно ходил пешком и вверх, и вниз. И пишет, это проблема всех новостроек.
Я тоже про это слышала. Ну, а как люди живут с этим? Мне не очень понятно. И как главная управляющая компания и лифтовые компании это объясняют себе? Почему такая проблема? Ведь современные технологии далеко ушли вперед по сравнению с тем, что было когда-то.
Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Да.
Алло.
Да, вы в эфире.
Меня зовут Павел. Мой отец работает, занимается обслуживанием лифтов. Я его попросил эту ситуацию вообще прокомментировать. Вот. Он мне сказал, что основная причина вообще, что вот такое вот происходит, это ответственность первая на прорабах лежит, потому что очень сильно экономятся деньги на всем буквально. Рабочим, как правило, которые обслуживают, платят очень мало. Вот. И за счет этого они, ну, всякие пытаются исхитриться. Например, могут купить подержанные запчасти поставить. Или, например, там, ну, лифт вообще, он очень, довольно безопасный вид транспорта. Там очень много всяких страховочных систем. Там безопасность шахты, например. Если дверь не закроется в шахте, то как бы лифт не поедет. Не закроется дверь лифтовая, лифт не поедет. Там тормоза находятся на этом самом, на лебедке наверху и так далее. Ну, то есть там
куча датчиков. Нет, ставят... подождите. Куча датчиков, может быть, и есть, но есть факт.
Да, да. Ну, просто, понимаете, рабочие ставят жучки. Датчик не работает, поставили жучок. Да, он всегда по умолчанию работает.
Ну так,
дверь до конца не закрылась, ну, так, в шахте.
А как можно? Ну вот смотрите, пошел. Смотрите, то есть, ведь вот хотя рабочий, смотрите, рабочий, который ставит жучок, он же вот в этот момент кого-то убивает. Он не понимает, конечно, этого?
Ну, вот такая у нас страна, понимаете?
Нет, мы говорим не о стране, мы говорим о конкретных людях. Потому что вот эта попытка перевести сразу же. У нас такая страна.
Ну, это легко очень, да. Тогда можно просто...
Я же специально задаю вопрос. Ведь человек, который ставит жучок вместо датчика, он должен понимать, что в этот момент он вообще-то убийца. Нет?
Ну...
Это вопрос.
Он думает при этом, что лифт безопасный вид транспорта.
Он-то думает, нет, он думает, такая у нас страна. Я думаю, что именно таким образом он объясняет себя. Знаю, вот, 508-й, это тоже звучало уже. Знаю проблему, пишет 508-й, в этих домах кривая шахта лифта. И вот это тоже звучало.
И разбалтывается вся конструкция.
Ну, собственно, и от этого лифты не могут нормально работать. Об этом пишет 508-й.
А тогда кто несет ответственность? Застройщик Донстрой, да? Нет?
Не знаю.
А давайте зайдем на сайт. Я уже ничего не нашла.
Если это Донстрой строил, точно.
Донстрой,
ну и так далее. Живу в новостройке 5 лет, тут Су-155 строила, на лифт жалуемся все годы. Лифт Ищербинский обслуживает Отис, и это просто беда, пишет Татьяна Анатольевна. Лифты новостроек перевозят такое количество материалов, строительных материалов, что ни один лифт не выдержит. Так, еще. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Прошу.
Здравствуйте. Павел меня зовут. замены лифтов занимаюсь, вот по теме, разрешите высказаться?
Вы уже в эфире, мы слушаем вас.
Да, значит, ну я хотел присоединиться вот к молодому человеку, тоже Павлу, который вам звонил по поводу надежности там и прочего. Лифты действительно достаточно безопасные. Вот, а внимание нужно обращать на то, что нормативы по обслуживанию лифтов сейчас на механика лифтов огромное количество. И он просто физически не может их обойти в Москве. Вот на это нужно обращать внимание.
Нет, ну вот смотрите, мы же ведь... Это такой неспециализированный форум сейчас, да? Большинство из тех, кто участвует в этой нашей с вами беседе, люди, которые вряд ли смогут это как-то поменять. А, тогда дайте нам совет, а что нам-то делать?
А поменять нужно реально рассчитывать стоимость этого обслуживания, чтобы фактически люди могли их обслуживать.
Нет, я понимаю, что... то есть, по большому счету, вы сейчас говорите нам, что мы должны платить за лифты больше. Но это другая история немножко. Это может быть. Но нам-то... Вот я подхожу, подождите.
В любом случае механики будут ставить вот эти перемычки, вот, и, соответственно, не будут работать цепи безопасности.
Не-не-не, смотрите, допустим, я с завтрашнего дня начинаю платить за лифт в два раза больше. А если сейчас механик ставит перемычку, где гарантия, что он перестанет ставить перемычку, когда я заплачу в два раза больше?
Он должен обслуживать не 100 лифтов, а, например, 50.
Еще раз я вам говорю. 30. Да хоть 30 он будет лифтов обслуживать. Если сейчас он для себя считает возможным поставить убивающую кого-то перемычку, он будет ее ставить, и когда ему будут сплатить в два раза больше. Ну, вы же понимаете это.
Если его будут наказывать за подобные вещи гораздо строже, но при этом будут платить...
Как, сразу как отстреливать на месте,
нет,
что
ли? Вы знаете, за эти несчастные случаи, что перед Новым годом, что сейчас, скорее всего, посадят стрелочников, как обычно,
нет,
механиков.
Так вот. Кто перемычку поставил?
Ну, естественно, он поставил.
Почему он ставит перемычку? То есть ему приказывают это делать?
Вы знаете, я не знаю, вы помните, был такой рассказ или что-то в этом духе по поводу крестьянина, который нагрузил с рельсов гайку, открутил. Его судили и спросили, ты понимаешь, что ты людей мог убить?
Так.
А он не понимает этого. Он грузило делал.
Все понятно.
К сожалению.
Да-да-да.
Понятно. К сожалению, так.
К сожалению, так. Вот у нас официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин назвал безобразием происшествие с лифтом в жилом комплексе «Алые паруса» на северо-западе Москвы. И вот что он сказал в эфире радиостанции Вести ФМ. Удивляет, когда такие трагедии происходят в так называемых элитных домах. Лифт, которому, насколько я знаю, нет даже 10 лет, и в нем проваливается пол. Внимание, формулировка у Маркина – проваливается пол. Это, конечно, просто безобразие, и самое главное, трагедия произошла с женщиной, которая оставила двух детей.
Что за сексизм? Вот, если бы произошла трагедия с мужчиной бездетным, или со стариком, или с пожилой женщиной...
Ну, как было бы не так? Ну, трагедия, ну, такая поменьше.
То есть мы все-таки верим...
Ну, получается так. Маркин уже сейчас говорит, как правило, подобные вещи происходят, когда не производится техническое обслуживание, тем более, если выяснится, что были неоднократные жалобы на работу лифта. Ну, в общем, примерно то, о чем мы уже и говорили сегодня в течение всего эфира. Скрутки делают, потому что вы мало платите. Ну, вот это, кстати, возвращаясь к этим форум, как он называется? Я сейчас даже скажу вам, как этот форум называется. Лифт-форум. Вот так вот просто. Лифт-форум. И там один за другим вот эти люди, которые обслуживают лифты, они жалуются ровно на это.
Может, у нас жильцы этого дома есть среди слушателей?
Ну вот, жилец соседнего дома уже дозвонился. Так вот, люди, которые обслуживают лифты, они реально говорят, тендер выигрывает компания, которая просит меньше денег, соответственно, она выигрывает, но она не умеет работать нормально, а мы бы работали, но нас-то, мы-то стоим дороже, а жильцы не готовы платить больше, ну и так далее. 7373948. В общем, это замкнутый круг. Слушаем вас. Здравствуйте.
Доброе утро,
прошу.
Николай.
Да.
Вы знаете, я бы хотел рассмотреть такую версию, не знаю, звучала она или нет в эфире, что это, возможно, было убийство умышленное. Потому что в новостях было написано, что эта девушка боролась за права жильцов, и возможно, что там крутились очень большие деньги управляющей компании. А она хотела сменить ее или уменьшить там платежи, чтобы они деньги тратили на ремонт.
Ой, слушайте, ну это такой замысловатый
способ. Это очень замысловатая история. Тем более, что мы же понимаем, что... я думаю, что следователи-то, конечно, должны и эту версию проверять.
Ну чересчур замысловатый.
Ну да, тем более, что нельзя же... И никто, по-моему, пока, во всяком случае, не говорил о том, что она единственная, кто боролся.
Короткое замыкание было бы...
Вот, значит, сейчас все побегут с показушными проверками туда, пишет Фроги. Ну, с этим, я так понимаю, сделать ничего невозможно. 160... так, это не 164-й, это 649-й. Я был в падающем лифте. Вот среди нас есть даже
ничего
тот...
Ничего себе.
Слушай, а позвоните, а, ну, расскажите. 649-й, ну, давайте. Ну, потому что мне кажется, что очень мало народу. Так, высококлассный специалист по лифтам тесть. Сегодня ему 70 лет. С его слов все нехорошо в этой сфере. Приходят... Вот, опять. Приходят непонятные компании на рынок, угу. Демпингуют, набирают дилетантов. Читай иначе. Если вы хотите, чтобы работали лифты, лифт, обслуживание лифта должно стоить радикально дороже.
Поставим под вопрос вообще систему тендеров. И вообще все со всех сторон говорят, что это очень... Вот
человек, так, который падал в лифте. Доброе утро.
Доброе утро.
Рассказывайте.
Сергей, Москва. Это было в Зеленограде. Дом был построен порядка... Где-то в 63-м году. Мы переехали в 66-м. И вот лет через... Ну, где-то в 70-х он упал. Ну, вместе со мной, скажем так. Я жил на 9-м этаже. Был тогда еще маленьким. Где-то лет, наверное, 9 было. Ехал в школу с утра с 9-го этажа до 1-й. Вот. Ну, честно говоря, я кроме сильного удара ничего не почувствовал. То есть произошло, я ехал на 1-й этаж, не помню, между каким этажом это, все это остановилось, но был просто сильный удар. То есть, как потом сказали моим родителям, лопнули тросы, и вот я не понял, то ли там пол поднялся сильно, то ли потолок опустился сильно. Вот это я сказать не могу. Сработали шпильки страховочные. Вот, и вот, то есть, собственно говоря, я ничего не почувствовал, кроме сильного удара.
Но вы все на было первом хорошо. Этаже очнулись? Все было хорошо, или вот как Настя говорит, вы очнулись потом?
Нет, то есть я, честно говоря, ну, лифт в то время часто ломался, грубо говоря, поэтому и застревали часто. То есть я даже как бы не то, что не испугался, я ничего не почувствовал, кроме сильного удара.
Все понятно, спасибо. 438-й пишет, оторвался, скорее всего, противовес, лифт стал падать, сработала аварийная остановка, и от резкой остановки провалился пол. Вот так вот. Выпадение пола – это еще более фантастическая версия, чем обрыв троса. Тут об этом пишет 276-й. Значит, мягкие подушки в шахте на первом этаже, пишет 725-й. Мы сработали ловители. Ну, вот это мягкие подушки, то, что говорит 725-й. Ну, Сергей Григорьевич, расскажите, пишет Сергей Григорьевич нам через сайт говоритмосква.ру. Если интересно, расскажу о лифтах и строительстве, почему падают краны. Ну так расскажите, только как мы поймем, что именно вы нам это рассказываете? Или вы будете нам писать через сайт говоритмосква.ру? Ну, не знаю. Абдулхамид пишет, у меня товарищ во время стройки провалился в шахту лифта с 4-го на 1-й этаж. Получил вместо 3-комнатной 4-комнатную квартиру.
Ну,
человек пострадал, ему за это дали какую-то компенсацию, видимо.
На первом этаже.
Значит, еще раз, смотрите. Судя по всему, очень четко мы должны это понимать опять. Да. Мы можем сколько угодно говорить, что это произошло потому-то или потому-то, этот виноват или этот виноват. Но специалисты говорят нам в один голос, за лифт надо больше платить.
Вы готовы платить больше?
Ну, конечно.
Нет, давайте проголосуем.
134-21-35. Вы понимаете всю сложность ситуации? Да, вы понимаете, что за лифт надо платить гораздо больше. 134-21-35 и готовы это делать. 134-21-35. 134-21-36. Нет, я уверен, что где-то там может управляющая компания поджаться, что-то где-то сэкономить. И, в общем, безопасность лифта в моем подъезде можно достичь, как-то не увеличивая плату за лифт. 134-21-36. Голосование пошло. Все ведь помнят про многочисленные проверки последней сгоревшей психбольницы, правда? Пишет
424. Да.
Ну да. Да, ловители на каждом этаже, плюс еще подушки на первом этаже. Об этом пишет 579-й. Вам уже... Понимаете, мы уже до этого договорились, что, в общем, система придумана людьми, которые думали, как это сделать, чтобы было максимально безопасно. Есть ловители, есть всякие специальные средства.
Тормоз Отиса, который разработал систему именно
предупреждающей падения. Вот видите, есть это все, но в какой-то момент происходит что-то, в результате чего вся эта система приходит в упадок, в данном случае буквально в упадок, когда лифт падает. Маркину, жучки — это у нас норма, менталитет. Это у немцев все по правилам, пишет 939-й. Значит...
И у нас голосование продолжается. Вы готовы платить за вот лифт больше? на самом деле, потому что это страшно все. 134, 21, 35. Нет, вы не готовы. Это задача не ваша, ну, и не увеличение денежных потоков.
Моя хата с краю, я ничего не знаю.
134, вот 21, 36.
Да, 134, 21, 36. С тендерами происходит тихий ужас, пишет 149-й. Компании по договоренности сметы занижают в 2-3 раза минимум. 149-й. Леонид уже хочет платить напрямую, без управляющей компании за лифт.
Ну, я думаю, многие бы мечтали напрямую платить, но, видите, это так это не работает. Отдельно за вывоз мусора, отдельно за лифты, все.
Как-то странно все. Чтобы депутаты работали, надо повысить им зарплату. Чтобы лифты работали, надо больше платить. Странная логика. Харьковчанин, я тоже считаю эту логику странной, но один за другим люди, которые обслуживают лифты, говорят, вот у нас такая история. Приходит другая компания, в которой непонятно, кто работает. Больше того, работает народу мало, действительно, раньше обслуживал один человек 100 лифтов, допустим, это как вариант, как пример, это не значит, что так и есть на самом деле, но просто подход, раньше он обслуживал 100 лифтов, теперь 150, да он просто не доходит до каждого лифта, не успевает просто человек, то есть это один за другим люди говорят, и из этого выходит логичное заключение, просто надо больше платить, тогда будут больше нанимать людей, тогда они будут успевать доходить до вашего конкретно лифта, и тогда есть шанс, что лифты будут падать реже.
И, тем не менее, платить у нас люди не очень готовы.
Результат голосования 20 на 80. Только 20% говорят, что, собственно, они готовы заплатить за лифт больше, чтобы лифт не падал. 80% говорят, пусть кто-нибудь другой за это платит. Управляющая, вот 356-й. Управляющая компания собирает достаточно денег для очень грамотного обслуживания.
Интересно, так сколько в Алых Парусах стоит коммуналка? Это же закрытый...
Это одно. Комиссия. С другой стороны, вот когда, допустим, вот представляешь, я, Настя, тебе говорю, моя управляющая компания получает достаточно денег,
да,
для того, чтобы меня хорошо обслужить.
Да.
А как я могу это определить?
Ну, тебе нужно с отчетами ознакомиться. Да,
мне всегда будет казаться, как плательщику, мне всегда будет казаться,
Overloaded,
что я...
underpaid, знаешь, это проблема
вот
обычная.
Так. Конечно, надо менять управляющие компании, это они, в общем, не платят деньги нормально. 356-й пишет, технадзор должен, обязан следить за регулярностью и правильностью обслуживания лифта. А, Григорий из Питера, живу на втором этаже и не хочу платить за лифт, но приходится. А, вы думаете, если будут больше платить на эти деньги, найдут больше механиков? Пишет 225-й. Я говорю вам не о том, что мы думаем, я говорю о том, что говорят механики.
Коммуналка в Алых Парусах начинается от 40 тысяч рублей в месяц, нам пишет человек через сайт, что-то я...
Смотрите, значит, если вы живете в Алых Парусах, напишите нам, пока будет идти информационный выпуск, правда, что такое коммуналка в Алых Парусах, сколько? Сколько
вот
вешать
в граммах? Горячее водоснабжение, да. Лифты и прочее.
9:30, прямо сейчас информационный выпуск.
Обзор прессы.
Доброе утро еще раз всем. Ну, нам тут продолжать тему лифтов, которая сегодня, конечно, в прессе освещена. Две основные версии в Алых Парусах. Вы знаете, произошла трагедия. Погибла женщина с высоты 7-го этажа, да, упала
в шахту. И сейчас задержан механик, который обслуживал лифт. Это только что было в информационном выпуске.
Да, будут его там допрашивать. Ну, в общем... Дело в том, что там то ли пол оторвался, то ли тросы оборвались. В общем, что-то ужасное. Но там люди сейчас отозвались на призыв и рассказывают, кто сколько платит вот в этих вот элитных домах коммуналку. Так вот, у нас тут цифры самые разные. Кто-то пишет, что больше 15 тысяч рублей. Кто-то пишет 40-50. Есть люди, которые пишут,
что
80
тысяч. Да, мы видим все-таки, что крайние цифры, наверное, надо отбрасывать. Но большинство людей все-таки свидетельствуют нам о цифрах в районе 30-40 тысяч рублей.
Есть люди, которые указывают на другие элитные дома, да, и говорят, что вот 80 тысяч в месяц отпугнула их квартплата. А действительно, там компании безальтернативные, ты не можешь платить меньше. Поэтому наш опрос, готовы ли вы платить еще больше за лифт, он так как бы относительно. Ну и в прессе у нас, кроме вот этой истории с лифтом, еще про бюджет есть какие-то странные новости о том, что там отыскиваются дополнительные миллиарды рублей, сэкономленные с 2015 года. Вот 200 миллиардов, оказывается, недорасходовали. В общем, нашли, обнаружили деньги дополнительно. Это хорошо, конечно.
Слушай, подожди, давай, да. Вот смотри, еще 171-й пишет. Проживаю в Алых Парусах.
Да.
Коммуналка на квартиру 130 метров
так.
Составляет 12 800 рублей. Из них 9 тысяч идет на обслуживание комплекса. Ну, согласитесь, что так не бывает, что в одном и том же доме человек за двухкомнатную квартиру там, да, может платить 100 тысяч, его сосед 38, а его сосед 13. Все-таки неужели нельзя,
да,
вот, чтобы
это.
Кто-то точно нам сказал, сколько там платят? А то вот про 100 тысяч, я думаю, что это все-таки не очень похоже на правду.
С арендой, может, какой-то перебор. перепутали. Что у нас еще сегодня в прессе? Так, опубликованное вчера соглашение между Россией и Сирией о размещении российской авиагруппы позволяет ей оставаться в стране сколь угодно долго. Развлекательного порядка статья. Вы не знаете, может быть, чем вам заняться на выходных. Тут есть в «Комсомолке» прекрасное занятие. Можно пойти и окольцевать, переписать уток московских. Ничего смешного, только с виду кажется, что совершенно это не важно, сколько их, этих милых крякающих созданий. На самом деле, большое количество уток – это показатель благополучия мегаполиса, ну и так далее. Чтобы попасть в команду счетоводов, надо позвонить по телефонам, указанным на сайте «Комсомольской правды». 210 миллионов рублей за километр дороги. Такова цена контракта на реконструкцию участка трассы Р-21, которая называется Кола. Она связывает Мурманскую область с Норвегией. Очень ценная, между прочим, артерия для жителей того региона. Они там очень связаны, на самом деле, с Норвегией. Вы знаете, даже некоторые сирийские беженцы пытаются проникнуть на территорию Евросоюза через наш Мурманск, за что их жестоко наказывают. Но там вот сейчас строится дорога. С норвежской стороны все хорошо, с нашей стороны, как всегда, все плохо. Почему? Смотрите в «Новой газете». Еще у нас про лотерею, пожалуйста. Почему в США можно выиграть 1,5 миллиарда в лотерею, а в России нет? Америка взбудоражена. Кому-то из Калифорнии нереально повезло. Он сорвал рекордный джекпот популярнейшей лотереи Powerball. Целых 1,5 миллиарда долларов. Угадал набор цифр и, получается, соответственно, выиграл. Но следом еще два человека из Флориды и из Теннесси объявили о своей победе. Ну, то есть тоже угадали этот набор. Теперь им придется распилить рекордный куш на троих, пишет «Комсомолка». И после уплаты налогов, короче говоря, каждому останется по 198 миллионов долларов. А в Америке есть такое специальное направление в журналистике, такое условное, да, которое следит за развитием судьбы людей, выигравших вот из простых, так сказать, из грязи в князи, получивших эти миллионы. И все-таки по статистике там мало кто справляется с этой нагрузкой. Как правило, большинство в первые же два года теряют полностью свое состояние. 9.38, это был обзор прессы.
Говорит Москва. 94.8.
Подъем. Мы продолжаем. Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 15 января, сейчас 9.39. Анастасия Аношко, доброе утро.
И Юрий Будкин, доброе утро.
Так, ну, нам уже присылают ссылки на форум дома, в котором так, упал что? Лифт. Здесь очень много разных сообщений. Дом новый, почему так плохо работают лифты, например, пишет один из участников этого форума. Живу с 2009 года в пятом корпусе. А вот, кстати, тут и про оплату за коммунальные услуги.
И что там?
Я лично плачу ежемесячно 18 тысяч. Все-таки вот эти вот цифры насчет 50,
нет,
40
не 50,
и 100...
Нет, не 40, они вот не выглядят, да, правдоподобными.
Но в любом случае человек, который даже платит 18 тысяч, пишет, куда они уходят, если все рассыпается. Точнее, эта женщина пишет, когда купила квартиру, комендант сказал, что как только на этаже заселятся все квартиры, будет ремонт. И где он? Дом повышенной опасности, квартиры регулярно обворовываются, все вокруг разваливается. А что будет лет через 5? Вот об этом на самом деле говорят. Картина трагедии, вот кто-то пишет здесь. Еще раз напомню, это форум жителей, которые живут в этом доме. Картина трагедии выстроилась в логический рисунок. Правда, до этого человек говорит, теперь после поступления информации о второй жертве. Мы-то знаем, что сейчас эта информация пока, во всяком случае, точно не подтверждена. А у человека уже есть логический рисунок. За несколько минут до трагедии спускался с работниками, которые производили какие-то работы по лифтам. И один из них мог быть в шахте злополучного лифта. В любом случае, вот, видишь, еще есть информация.
То есть она могла просто сверху придавить.
Ну вот, но пока, еще раз говорю, нет такой информации, она не подтверждена, что там был второй человек погибший, но есть вот информация о том, что ремонтники там были в этот момент. То ли в этом, то ли в соседнем лифте. В любом случае, об этом пишут люди на форумах. На форуме нашипаруса.ру.
Что делать? Вот вы застряли в лифте, что делать?
Вызывать диспетчера и сидеть. Сидеть, думая о том, что дно, может быть, не отвалится.
Встать распорочкой, как тут многие предлагают у нас в комментариях, распорочкой встать и стоять и ждать таким образом на всякий случай. Да ничего не спасет, на самом деле.
Нет, то есть судьба это называется. То, что тебя спасет, это называется судьба. Ну, мне так кажется. Ей могут помочь специально обученные люди, а могут не успеть помочь. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
Меня зовут Виктор Михайлович.
Да, Виктор Михайлович.
Вы знаете, проблема здесь одна.
плохое управление. Да. Управляющую компанию нужно менять гораздо выше. Угу. Мы им уже платим ставки заграничные. Это совсем не ЖКХ, это все выше. Управление — это контроль.
Скажите, пожалуйста, никто же не спорит с этим, но вы все-таки скажите, человек, когда скручивает жучок, вот об этом мы говорили.
Его надо контролировать, должна быть система. Я инженер, я знаю, как это все делалось, Лифт — это замечательное средство, придуманное умными людьми. Если его контролировать, никаких жучков там поставить нельзя. Просто ничего никто не делает.
Что такое контролировать каждый жучок?
Инженер должен туда приходить, так как контролируют самолеты сейчас, поезда и так далее.
То есть так же, как контролировать самолеты и ПС. Но тогда нам придется платить намного больше.
Дело не в плате. Дело в организации. У нас рубль имеет смешную, позорную цену совершенно. Это что, думаете, виноваты мы? Это те, кто сидят гораздо выше.
Угу. А так-то на самом деле он намного дороже. Понятно. Так, что еще? Очень символичная трагедия. Рушатся карточные домики псевдоэлит. Так видится ситуация 004-му. Королёв лифт берет за один лифт 80 тысяч рублей в месяц. Ну, то есть, вот если тебе нужно обслуживать лифт, то вот...
Ну, то есть, надо разделить при этом на...
Ну, да, на всех жителей, да-да-да.
Сколько там?
Вот.
Без первых этажей.
Плата за лифт, почему-то утверждает 273-й, не входит в коммунальные платежи. А это интересно как? То есть, вы хотите сказать, что я вообще не плачу за лифт, что ли?
Нет, ну, у нас, к сожалению, с Юрием сейчас нет перед глазами наших платежек. Я думаю, что все-таки жители не первых этажей таки платят за лифт,
мусора. С нашего СМС-портала, по-моему, сообщение о том, что человек живет на первом этаже и все равно платит.
Нет, не так быть не должно. Вы можете пойти и оспорить эту строчку.
А, вот, оказывается, что 504-й оказывает мягко, тактично, с минимальным использованием мата. Но он пишет о том, что человек, который ставит жучок, он же вынужден это делать, потому что запчастей нет, потому что управляющая компания все украла.
Нет, ну это...
И это как бы объясняет, что человек имеет право это делать.
Так не должно быть. Он должен пойти, заявить в полицию, что там все украли. Ну что-то должно другое происходить, а не ставится должен жучок. Останавливается,
пускай... Человек, который говорит, я убил его, потому что меня заставили.
Вот слушайте,
конечно.
Товарищи, зачем? Вот представьте, вы себя на месте механика. Нафига вам эта ответственность? Зачем вам идти и ставить какой-то жучок, прикрывая собой какую-то мифическую управляющую компанию, которая украла все деньги, не вы даже украли, понимаете их. Зачем вам это нужно? Вы идете прямо в полицию, пишете заявление, у меня нет запчастей, ну, например, да, потому что там все украли. Или вы просто останавливаете лифт, к вам приходят, а вы говорите, пишите, ну, вы слушаете, знаете,
мы отстали, потому что про первый этаж, оказывается, теперь все платят, потому что общедомовая собственность лифты, и вот Григорий из Питера об этом пишет, Дамир пишет, 898-й, в общем, вот, 504-й пишет, а кто будет кормить семью? А кто будет кормить семью, когда посадят?
Кого
Вот этот человек-жучок...
Да зачем ему? Вот это, по-моему, ложный...
Нет, а он пойдет в полицию, а его выгонят, уволят, у него не будет денег, и некому будет кормить семью. Поэтому он скручивает жучок.
Это единственное место на Земле, на планете Земля, где он может работать, что ли?
Вот 504-й уверен, что...
Ну, это не так.
Ну,
согласитесь, если вы хороший специалист, ну, вот, конечно, со
скандалом... Абдул-Хамид полагает, что надо не ставить жучок, а вырубать лифт и писать докладную.
Конечно. А кто делает иначе? Удивительно.
Да, значит, механик приходит в полицию.
Да.
Теперь об этом Миха пишет. И, к примеру, пишет вот эту вот... А Донстрой, к примеру, полиция же спрашивает Донстрой в каком-нибудь... Ну, в данном случае условный Донстрой, конечно. Спрашивает, мол, а что это у вас там? Не хватает. Люди на жучки жалуются, механики.
Угу.
А им говорят, да все хватает. Ну и понятно, Миха пишет. Понятно, кому поверят. Поверят организации, а не какому-то человеку.
Нет, это... Ну...
Слушайте, идеалисты
это
мы.
Такой вопрос. Ну, тогда надо просто сейчас... срочно опускать руки,
слушайте, у нас...
разворачиваться и уходить в лес.
Господа, вот уже совсем как-то все напрягается, потому что вот даже уже эту цифру мы не можем сформулировать нормально. Один, значит, пишет, что обслуживание лифта стоит у какой-то компании, к примеру, Королёв лифт, 80 тысяч рублей, а вот 198-й пишет, это бред, потому что обслуживание одного лифта средней этажности, это 7 тысяч рублей в месяц на всех.
Ну вот
согласитесь,
какие разницы?
Это слишком большая разница. Жучки ставят все, а посадят одного, пишет Раф. Ну, в том смысле, что так все организовано. Первый и второй этаж в Ростове, как и последующие, имеют платежки графу, содержание и ремонт лифта. Кто-то уже написал докладную о неполадках в метрополитене, теперь их ищут. А это не докладная. Если людей ищут, значит, они не написали, как их зовут?
Наверное, нет.
7373-94-8, телефон прямого эфира. Коля пишет, Анушка совершенно права. Я не пошел работать механиком по лифтам, зная, какой там бардак и как высока ответственность. Работают только пенсионеры, и их не хватает. 7373-94-8. Слушаем вас, здравствуйте. Алло. Нет, не получается. 7373-94-8. Так, а что это? Так, ну-ка, секунду. Так. А вот вы... Да, доброе утро.
Доброе утро. Я, к сожалению, не работаю по лифту, меня Роман зовут. Но, понимаете, здесь это отношение к работе. И, на самом деле, деньгами невозможно заменить совесть. Понимаете, то есть сколько бы ни заплатили механику по лифту, он все равно будет получать мало.
Нет,
иначе это не работает.
Нет, так вот, а тогда объясните, а как это работает?
Вы знаете... До тех пор, пока мерилом успеха у нас будут являться денежные средства, все будет несколько вот так вот искажено. Дело в том, что, понимаете, для человека должно быть, как, например, в той же самой Европе, наличие работы – признак социального статуса. Потому что существует некая, ну, примерно... То есть человек получает достойную зарплату, работая на любой работе, да? А у нас получается, что если ты не работаешь в «Газпроме», ты лузер.
Ну так, а делать-то с этим что? То есть, опять же, вот мы же начали-то с чего? Люди говорят, этим мастерам мало платят, поэтому они скручивают жучки там или что-то не досматривают.
У нас мало платят обходчикам в метро, у нас мало платят радиоведущим, у нас мало платят менеджерам «Газпрома».
Да.
У нас всем мало платят, но так. Это безумие, понимаете? То есть отношение к своей работе, оно не измеряется деньгами.
Хорошо, но смотрите, все же говорят, надо не денег тогда платить, а надо увеличивать наказание.
Ну, а при чем здесь наказание, понимаете? Ну, как
ну чтобы человек боялся.
Человека, который относится к своей работе, ну, как к чему-то обременительному.
Хорошо, я понял, спасибо. 403-й, ну, позвоните, набирайте номер. 7373-94-8 пишет, занимаюсь эксплуатацией дома, ТСЖ, инженер, система абсолютно зарегулирована, никакой жучок там не поставишь, проверки проходят регулярно, как компании, так и инспекторы. Так, 403-й, да. Вот к нам присоединяется инженер по обслуживанию дома. Доброе утро.
Добрый день. Олег меня зовут. Вот, я эксплуатирую дом, инженером являюсь. Вот, все много эмоций люди говорят, но в принципе, ну, трагично все. Но вот, как говорят, у меня старые лифты, дом построен в 90-х годах, но закомплектован, но все старыми запчастями. Но вот... Сделал так, чтобы лифт оборвался, или чтобы вот механик там, я не знаю, не посмотрел, то есть там проверки настолько регулярны, то есть не только механик выходит на осмотр этих лифтов, то есть эти лифты регулярно проверяют инспекторов, потому что компании, которые обслуживают лифт, проверяются, ну, так же самое, как, ну, то есть они над проверкой службы технического надзора, потому что лифты, они как средство... повышенной опасности ставится на учет и Ростехнадзором контролируется.
Но,
вот, поэтому,
понимаете,
но может быть безответственность, может еще что-то. И по поводу договоров, то есть управляющие компании платят с квадратного метра тариф, то есть тариф утверждается. Ну, в данном случае Москвой, я живу в городе Красногорске, в Красногорской администрации утверждаются тарифы. Тарифы вот не растут последние некоторое время, ну, то есть их придерживают. Ну, эксплуатация тяжело происходит, но вот жучок поставить, как вы говорите, невозможно, не надо этого говорить.
Все понятно. Но... Значит, те, кто пишут про жучок, они реально не понимают...
Нет, не понимают, нет. Вот
тогда...
у меня старые лифты, вот кто бы что ни говорил, то есть я хожу, проверяю там, могут там не досмазать, или ну, жучок это, нет, нонсенс. То есть у меня там, в доме там 9 лифтов, и в каждом как бы разные системы, то есть напихана всякая ерунда. Но вот так, чтобы...
Вот смотрите, смотрите. Вот вы это говорите, а теперь Макс тут пишет. Никто ничего не проверяет, я это точно знаю. Вот как же так?
Ну как, я вот инженер. То есть вот, да. Макс, я не знаю кто, а я как бы инженер. Пожалуйста, я как бы эксплуатирую. Я был председателем в ТСЖ, я сейчас инженер. Я этим занимаюсь. То есть, грубо говоря, вот в структуре эксплуатации, грубо говоря, у меня своя диспетчерская, да? То есть и лифтеры, которые стоят, их проверяют. То есть знания их проверяют. Приходит инспектор, раз в год проводит экзамены. То есть это не показное. То есть собираются люди, всех лифтеров проверяют. Лифтеров проверяют. То есть вот у меня. Я инженер по промбезопасности. То есть я в доме отвечаю за эксплуатацию лифтов. То есть в доме. В доме нанимается лицензированная компания. В городе Красногорск таких две.
И сколько, кстати, стоит такая лицензированная компания в месяц?
Значит, сборы ведутся с квадратного метра. Вот смотрите, ну не привязывается. Чем выше этажность, тем дешевле эксплуатация лифта получается. Угу.
Ну да.
Ну или дороже эксплуатация лифта получается. Ну, грубо говоря, если вот у меня 12-этажный дом, платит за лифт, ну вот там, от 6 до 7 тысяч. То есть вот такой размер. То
все-таки
есть,
да, так. Там платится, хорошо, пока эта сумма, хорошо, там,
в районе 4 рублей с квадратного метра.
Я понял. Завершая разговор. Ну вот вы знаете, что такое лифт. Да. Вы вчера услышали, что произошло. У вас есть своя теория?
Ну, нет, нет теории, но дно у лифта оторваться не могло точно. То есть кабина – это каркас, то есть оказаться жесткий. Что бы там ни было, то есть продавить этот каркас человек не может точно.
Понятно, спасибо. Значит, смотрите, что мы узнали. Человек, который занимается тем, что эксплуатирует лифты, говорит, дно не могло оторваться. То есть пробить, сломать что-то, но точно дно оторваться не могло. Первое. Второе. Эксплуатация лифта не стоит десятки тысяч рублей в месяц, а скорее стоит до 10 тысяч рублей в месяц на весь подъезд. Правда, вот 481 пишет, что он много говорит неправды. И 400... Ну, кстати, не единственный 481, кто не верит. Ну, имеет право. Кто-то верит, кто-то не верит. Мы исходим из того, что каждый, кто звонит нам, он рассказывает правду.
Ну, конечно.
Да.
Если это звучит правдоподобно хотя бы.
Ну да. Мама работала лифтером, реально готовилась к экзаменам раз в год, пишет 488. Марина пишет, работаю в ЖКХ. Если останавливается лифт, жильцы даже в малоэтажках. Потом всем подъездам звонят и требуют срочно его пустить. Механик бежит ремонтировать, чтобы быстрее его пустить. Ага, мы нашли еще одних виноватых. Жильцы. Они заставляют запускать лифт, когда, может быть, и не стоит.
Ну, какая-то странная, да, ситуация. Если... там не хватает какой-то детали существенной или что-то не позволяет сделать это безопасно, то я не представляю себе условия, при которых механик на свой страх и риск будет запускать лифт.
И все-таки мы исходим из того, что все правда, то, что нам пишут, но так сложно поверить. Вот когда 504-й пишет, Московская область, Ногинск, 9-этажный дом, 81 квартира. Живу на 3-м этаже, лифтом не пользуюсь, но плачу за лифт 700 рублей в месяц.
Ну...
не представляю. Ну, то есть...
много.
Мне кажется, это очень много. Ну, как-то прямо
может
очень
быть,
много.
Вам стоит разобраться с управляющей компанией, потому что ведь они тоже пишут и вставляют в эти строчки те цифры, которые их бухгалтерия посчитала. А ведь они же не безупречны. И с ними можно спорить.
Вы думаете, фильм можно... «Дурак» на пустом месте возник? Один за другим наши слушатели пишут.
Кто?
Фильм «Дурак».
А что за фильм такой, дурак?
А есть такой фильм. Хорошо. Значит, скорее всего, произошло разрушение противовеса, и падающие грузы разбили кабину лифта, пишет лифтер. И многие, очень многие, кто обсуждает эту историю, пишут, что это похоже на единственный верный вариант. Ну, судя по тем разрушениям, которые они видели в телевизионных репортажах в том числе. Если бы кругом были жучки, пишет Жираф Мариус, то лифты бы падали то здесь, то там. Напомню по поводу то здесь, то там. За последнее время только у нас упало 4. И об этом сегодня вспоминал кто-то из наших слушателей. Значит, Серега Электрик пишет, не надо верить или выдумывать. О контроле Ростехнадзора могу говорить ответственно. Вот еще один человек изнутри пишет. Это есть, и это не для галочки.
То ну, и результат мы видим. Контроль есть, лифты падают. Вот итог, который мы можем подвести на сегодняшний день. Да, и люди гибнут. 10-месячные, взрослые люди... какие угодно. Никто, причем в элитном комплексе или менее элитном. с улицы Островитянова.
А тут, собственно, не от кошелька зависит.
А вот мы-то думали, автомобили. Что... Нет, а что говорит Маркин? Особенно он говорит... вот в... Где это? Я сейчас найду это вот высказывание. Да, он говорит, удивительно, ужасно, особенно то, что это в элитном комплексе произошло. На самом деле...
Ну, хоть где-то же должен быть контроль.
Впечатление, вот... Безобразием происшествия с лифтом.
Да, да, я уже цитировал, да. Да. Стоимость месячного обслуживания, Леха пишет, по тарифу с метра жилой площади, но управляющая компания может открутить, накрутить от себя. Слушайте, Федор пишет, лифт не был принят в эксплуатацию, непонятно, как туда проникла погибшая. Но вот об этом тоже...
Вот он говорит, удивляет, когда такие трагедии происходят в так называемых элитных домах. То есть это значит, что... И на самом деле я тоже про себя, услышав это... удивилась, нет. Хотя, наверное, не надо бы,
Настя,
удивляться,
а вот,
что это не
ведь
в панели
девятиэтажки. Ходят разговоры о том, вот, что, собственно, Федор-то, о чем он пишет нам через сайт говоритмосква.ру, лифт не был принят в эксплуатацию. В это очень сложно поверить, поэтому мы пока, во всяком случае, будем это оставлять под большим вопросом, но это звучало. Хотя понятно, что представить себе, что 10 лет в заметном, прямо скажем, доме эксплуатируется нечто, что не было принято в эксплуатацию, при том, что нам один за другим люди, которые занимаются эксплуатацией лифтов, говорят, что все контролируется. И это не для галочки, довольно сложно. Так, значит, что? 7373948, телефон прямого эфира. Самое интересное, чтобы нам позвонили люди, которые занимаются эксплуатацией лифтов. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, а я хочу по поводу Ростехнадзора, по поводу его серьезности отношения к делу. Значит, в деле контроля лифтов. Если вы сами можете зайти в МТУ, то так называемое, ну, это московское управление Ростехнадзора, в отдел грузоподъемных механизмов. Вы увидите, что там сидит два инспектора там с половиной буквально. И как эти два инспектора могут контролировать Москву, вы подумайте.
Не знаю. Я не знаю, как это организовано, поэтому вот так вот, если я зайду в какую-то комнату и увижу, что там сидит два человека, я не смогу сделать точный вывод по поводу того, эти ли два человека контролируют всю Москву и так далее. Сейчас мы будем пытаться делать выводы о том, как Москва едет. 9:58.
Подъем. Движение.
Где вы едете, что за окнами вашей машины? Яндекс перестал опять показывать качество пробок. Нет, вот 4 балла. Сегодня порядочные пробки, ну, по сравнению с предыдущими днями. Причем удивительно, что все хотят въехать в Москву по Ленинградке. Вот они сегодня прям как-то особенно хотят въехать.
А у них есть выбор?
Ну, наверное, есть какой-то выбор.
Волоколамская, если... вот эта кривулечка там, нет, на две полосы.
Слушай, кривулечек вокруг Москвы огромное количество. А но прежде можем... было как-то, что...
А еще за 500 рублей мы можем въехать в Москву.
Это да, по платной дороге. Я про другое, что раньше можно было и по шоссе энтузиастов, кто-то там стоял в пробочке, кто-то по Киевке стоял в пробочке. Сейчас ни одной пробочки нет вокруг Москвы, и только одна ленинградка стоит почти от сходни. 7373948, слушаем вас. Здравствуйте.
Доброе утро, Юрий. Здравствуйте, Настя, это Фрог. Достаточно неплохо едет Варшавка до стрелки с Каширой, потом встаем, а, значит, на пересечении с Нагатинской, вот там есть место такое, прямо вот на светофоре, где раньше вставали и была зебра, переход прямо по улице был, ну, сверху.
Да-да-да.
В 50 метрах стоит, значит, трубу сделали. Загорается красный, зебру убрали, а народ все равно продолжает в этом месте переходить дорогу, несмотря на то, что это там уже запрещено.
Это да, я вчера видел, у нас тут тоже изменили историю с движением в районе улицы Алабяна, и было двустороннее движение, стало одностороннее движение, и люди, несмотря на красный кирпич, едут и едут.
А что делать? Вот ты повернул, полдороги проехал, смотришь, кирпич, 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 кирпич. Вот так вот было на 30 Хорошевской в какой-то момент.
А это да, и это думаешь, эти странные люди.
И ты думаешь, что делать, и продолжаешь жать на газ. Ты думаешь, ну ладно, сейчас как-нибудь проскочу, а потом...
Ну ладно, сейчас будем слушать информационный выпуск в 10 утра.
Подъем.
Сегодня 15 января, сегодня пятница, это радиостанция «Говорит Москва», 10 часов 5 минут. Анастасия Аношко, доброе утро.
И Юрий Будкин, доброе утро всем.
Ну что, мы следим первым делом за... Да, рубль опять подешевел. И, в общем, порядочно подешевел, я бы так сказал.
Это как?
Ну,
дайте угадаю.
Случае,
да и ладно, угадай. Ну что вы, ну 76, ну
71 копейка.
63.
Ну, на открытии было 76-76, красиво было.
Вчера в это
сейчас
же 76-63. Время, ну, 20 копеек разницы со вчерашним днем в это же время составляет. Вчера было 76, там, 39, 42, вот так скакало все вокруг. Ну, сейчас, да, на 20 копеек. И 83,40 стоит евро на данный момент, пока цифра не меняется. Следим. Да, ну, все равно это же уже все, уже вот все уже сказали, что никого это особенно не... Так уже не волнует так сильно, если бы... А сколько бы вас взволновало? Ну, вот если бы сейчас там рубль, например, это достаточно...
Ой, я не знаю, мне кажется, что вот сейчас говорить о том, что что-то кого-то в этом смысле может взволновать...
Нет, давай... 10 рублей,
нет,
я думаю,
10 рублей, наверное, да, но вот рубль 50, 2,50, это, мне кажется, что...
Для обывателя не такая важная,
да, порога. Теперь про экономику сегодня будет много разговоров у нас в эфире здесь, как, впрочем, в последнее время часто бывает, но в экономической рубрике сегодня Сергей Хистанов, вы знаете, у нас каждый день теперь новый человек. Прямой разговор с аудиторией. Вот сегодня известный экономист Сергей Хистанов будет здесь с 11 до 12. И экономический разговор сегодня будет и в программе «Пиджаки», я так полагаю. Это известный человек, еще по Крыму известный, Рустам Тимиргалиев сегодня придет. Он теперь заместитель председателя Совета директоров корпорации Дальнего Востока. Ну вот землю давать, туда можно поехать. Обживать, или как кто-то из наших слушателей предлагает...
Строить дороги, прокладывать электричество.
Не-не-не, обсудите и проведите голосование по готовности соотечественников ехать осваивать и развивать Дальний Восток вместо китайцев. Об этом пишет нам 450-й. Вот об этом как раз разговор сегодня в «Пиджаках». Сегодня сюда придет Рустам Тимиргалиев. Ну и про программу «Иностранцы» скажу, сам Майкл Бом будет здесь.
Майкл Бом.
Да.
Прекрасно говорящий по-русски человек.
14.30 сегодня в программе «Иностранцы» Майкл Бом. Теперь вот, смотрите, следующая тема. Вы же слышали про самую смелую российскую журналистку?
Да.
Ну вот, вот смотри, заголовок. Журналистка из Новосибирска назвала российские власти шизофрениками. Прям вот так вот. А потом в социальных сетях появлялось, там миллионы людей смотрели ее выпуски прогноза погоды на новосибирском телевидении, ну и так далее. Но я не об этом. Ее зовут Мария Лондон, и вот вчера в одной из социальных сетей Мария написала о своем собственном случае жизни.
Так.
Это случай жизни называется «Связалась со скорой помощью». У нее папа заболел. После многочасовых попыток дождаться скорую, пожилой человек, у него давление 240 на 100.
Ему стало плохо, называется.
Ну, давление 240 на 100.
Да.
Как она пишет, с симптомами инсульта.
Да.
Они ждут скорую.
Да.
Долго ждут.
Да.
Потом 2 часа в приемном покое в больнице.
Угу.
После чего к ним все-таки приходит доктор. Говорит, ой, так вам не к нам. Сейчас мы вызовем специальную бригаду. Специальная бригада перевозит их в другую больницу. В общем, в результате реформы здравоохранения. Или это может быть просто случайность какая-то. Пожилой человек с давлением 240 на 100 оказывается перед нужным врачом через 7 часов. Вот это характерная история 2016 года, ну, с точки зрения работы здравоохранения.
Ну, трагедия для нас всех. Но...
Нет, это трагедия для нас всех, или это случайность, которая может быть, а на самом деле все-таки, ну, все не так плохо. Как? У вас есть наблюдение на этот счет? 7373948, телефон прямого эфира. Как работает сейчас вот эта история? Насколько, вот 240 на 100 у человека, что такое симптомы инсульта? Должны ли вот в этот момент сразу присылать правильную скорую помощь? Или как это должно работать? 7373948, здравствуйте. Так, не получается у нас. У нас не получается с телефонной линии, а мы говорим про скорую помощь. Здравствуйте.
Здравствуйте, да. Наблюдение есть. Насколько я помню из новостей по телевизору в прошлом году, во всех клиниках Москвы, во всяком случае, сокращали так называемые непрофильные отделения.
Так.
Делая специализированные огромные центры, высокотехнологичные, непонятно кому помощь.
Ну так как они работают? У вас есть собственное ощущение того, как это работает сейчас?
Собственно, слава богу, нет. Но
Нет, давайте все-таки, то есть человек, который говорит, я посмотрел телевизор, и я даже помню, что там показывали. Не-не-не, вы воспользовались тем, о чем рассказывали по телевизору, и можете говорить о собственном опыте. Доброе утро, слушаем вас.
Здравствуйте, это Александр Зеленоград.
Да.
Я вот хотел сказать вот по поводу врачей, да.
Так.
Вот был вызов врача на дом в 8 утра. Значит, в 8 вечера никого не было. Представляете, вот жена лежала с температурой.
Подождите.
Это потому что, смотрите, тут вообще вопрос технический. Для того, чтобы оказать помощь, нужна какая-то, ну, с государственной точки зрения, схема действий, да, методика. То есть вот поступает вызов, там есть определенные... перечень какой-то, да, схема действий сотрудника, который принимает вызов, потом его куда-то перенаправляет. Она есть, какая-то схема. Вот в случае, в новосибирском случае, да, она не сработала, то есть она сработала нечетко. Я хочу обратить внимание наших слушателей, что, например, ну, вот у меня есть информация о конкретном австралийском случае, когда человеку тоже стало плохо, он, ну, что-то тоже с давлением, он, значит, лежит, ему там тяжело встать. Он, как бы, советский человек в прошлом, думает сейчас вызвать скорую помощь. Он гражданин Австралии, то есть он получает по обычным австралийским, как бы, меркам
бывший
помощь.
Бывший русский, теперь австралиец.
Да, он, у него паспорт гражданина Австралии, то есть он даже не иностранец. Он звонит в государственную там какую-то службу 03 местную и говорит, или сколько мы, куда мы, 03 звоним,
ну,
да?
Мы, да.
Да, значит, он говорит, мне плохо, ну, приезжайте. Вот. На самом деле, как потом выясняется, значит, с ним начинают беседовать, с ним, с его домочадцами, значит, что происходит? Спрашивают, а температура какая, а давление какое, а вот ногу вы можете поднять, а руку можете поднять, а вы помните, что вот там, видите ли вы, что, ну, происходит, да, и так далее. В общем, короче, заполняет, судя по всему, опросник. Причем выясняется потом в ходе разговора, что человек, который беседует с ним, сидит в другом городе. Ну, этот оператор, который принимает звонки, как там это устроено. Значит, он заполняет эту форму, оператор смотрит и видит, ему дает ответ там компьютером или чем-то, что это, скорее всего, вот что-то. И это что-то там, какой-то, ну, диагноз или что, не предполагает выезд врача в данном случае. Он говорит, вообще, вы не беспокойтесь, вообще, судя по всему, все нормально, вы там полежите, там чай попейте, купите вот эту вот таблеточку, выпейте, и вам станет лучше.
Что-то подобное и у нас теперь.
Никто не приехал, во-первых. Во-вторых, они, ну, им ничего не оставалось делать, как, собственно, послушаться совету оператора. В итоге все прошло, действительно благополучно все разрешилось, человеку стало лучше, легче, и все. И он
может быть, давайте, для снятия... Вот Жираф Мариус как раз пишет, для снятия давления не нужно хирургии или реанимации. Но вот там же речь идет, вот в данном случае речь идет... Человек говорит с признаками инсульта.
Вот. А может быть, для нее это признаки инсульта, которые сейчас в интернете распространяются там в виде комиксов и так далее, что улыбка там на одной, рук не может поднять и так далее. А для врачей или для формального повода для выезда скорой это может оказаться действительно, или высокая температура у взрослого человека может оказаться действительно недостаточным основанием, а мы про это не знаем.
Фрок тестью вызывал в декабре, может поведать. Фрок, звоните, рассказывайте. Бывший русский веселится 890 лет.
Советский бывший человек.
Я сказал бывший русский, но бывший русский гражданин, да, ну, скорее
он
всего.
Он остается, на самом деле, гражданином России. Ничто не мешает даже иметь два паспорта, конечно. Но дело в том, что это, я хотела обратить внимание, что это стандартная процедура для австралийца, не для иностранца.
Я боюсь, что и у нас происходит что-то подобное. Да. Вот, например, Еле пишет, есть скорая неотложка в течение дня. 395-й пишет, акушерскую скорую беременной жене дважды вызывали. Первый раз 1.5 часа, второй раз 50 минут. 701-й вспоминает о совсем недавнем случае, когда футболист Шустиков скончался, и тогда тоже говорили о том, что скорая очень долго ехала, а потом, когда приехала, начала вызывать другую скорую. 7373948. Да. Доброе утро.
Юрий, здравствуйте. Еще раз, здравствуйте, Фрок. Ну, вот как раз моя история. Значит, здесь подхватил пневмонию. А мы с ним еще поехали, значит, к его сестре в гости, в Королев, и там походили по холодному воздуху, дикий совершенно кашель. Кое-как приехали домой, значит, вызвали неотложку. Я ему вызвал неотложку. Вернее, нет, это была скорая. Приехали. Стали его смотреть. Значит, посмотрели, послушали, пощупали. А перед этим мы зашли в аптеку. И, значит, лекарство вот такое, ну, не Стрепсилс никакое, а что-нибудь действительно против кашля. Потому что кашель был просто удушающий, просто забивал дышать невозможно. Просто страшно было смотреть. Ничего не дали, говорят, без рецепта ничего не дадим. Мы, значит, домой вызвали, скорая приехала. Пощупали, посмотрели. Говорят, мы рецептов не выписываем. И вас тоже, кстати, чем колоть, так сказать, колоть не стали, кстати говоря, ничем. То есть приступ ничего не били. Рецепта никакого не дали. Значит, поехали, говорит, в больницу. Вот, тишка, говорит, извините, я в больнице лежал не так давно. Я знаю, как это там, положите в коридор.
А вы с какой целью вызывали неотложку? Скажите, Фрок.
Кашель был просто удушающий. Он был непрерывный. Просто рвались бронхи.
Но так и говорят, так надо в больницу ехать.
Так, ну а почему же в больницу?
А он говорит, я не поеду в больницу, не хочу, потому что, говорит,
положите зачем звать медфлажку, если вы не хотите... Смотрите, странно, почему... То есть, допустим, это вечернее время, ну я не знаю, если это день, вы не можете сами своим ходом, если вы могли ходить в аптеку и так далее, почему вы не идете за помощью,
говорят,
к врачу,
дают,
в поликлинику или действительно в больницу, приемный покой с мотеком?
Мы приехали поздно просто, уже было время. Время было часов 8, что ли, или 9, вот так.
Но если вы не планировали... Вы думали, что вам приедут, сделают какой-то укол, станет полегче, и на следующее утро вы займетесь лечением пневмонии?
В общем, идея была такая, да, что как-то сбить приступ, а потом уже дальше решать. Но, так сказать, то положение дел, которое существует в больнице, так сказать, тем более это был выходной день. И понятное дело, что врач нормально посмотрит, только в понедельник никого же нет.
Все понятно, спасибо. В Финляндии скорая платная, пишет 610-й, взрослые с любой температурой сидят в очереди по несколько часов. А в Германии это вот 666-й. Нет, я не буду говорить об этом даже. Я не очень верю, поэтому... А мы говорим только о том, чему верим. У мамы было давление за 200, приехала скорая, сделала кардиограмму, сделали укол, все в порядке. Это Олег из Одинцовского района нам пишет. 7373948, телефон прямого эфира. Ну и люди из скорой тоже позвоните, 7373948. Как это теперь работает? То есть нам надо как-то переучиваться, что ли? Потому что, видите, получается, что скорая как-то меняется, а мы еще старые, мы еще ждем прежнего. То есть, что, я хочу, чтобы приехала скорая.
Я облегчила мои страдания до понедельника. Да. А в понедельник я сам пойду и буду лечиться.
Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
Да, Александр, зовут?
Алло.
По счастливой случайности, я не по счастливой. Не для себя в основном. Вот несколько случаев. Однажды вызвал скорую, мужчина шел по лестнице, упал, ударился головой. Были молодыми очень... Вызвали скорую, соответственно, приехала она минут через 20 примерно, он все время лежал в бессознательном состоянии. Когда приехала скорая, подошла такая женщина преклонных лет, вышла точнее скорой, подошла, посмотрела на него, на штырем ему помазала, вроде бы он пришел в себя, но двигаться, соответственно, не мог, потому что головой очень сильно ударил. Мы на это дело все смотрели, думаем, что будем происходить дальше. В общем, она собирается, начинает уходить. Я говорю, а вы что, там дальше мне поможете, так будет валяться? Он тяжелый, мы его не хотим тащить. Если вы нам поможете его тащить, тогда, может, что-нибудь с ним еще дальше сделаем.
Понятно. Понятно, так тоже бывает. Но, с другой стороны, тут важно понять, действительно, у нас, судя по всему, с системой здравоохранения разный взгляд на то, как она должна работать. То есть она поменялась, а мы смотрим на нее так, как будто бы она не поменялась. С другой стороны...
А раньше она как работала?
Как
она раньше работала?
Считается, что раньше чуть что не так, ты...
Звонишь в скорую, она тебе что?
Она приезжает.
И
что-то делает. Либо тут же сразу уколола, сделала тебе хорошо.
Давайте врача скорой помощи, который тогда работал, сейчас.
А теперь говорят, 180 давления, уже не приедет тебе скорая помощь. Сам добирайся, или еще что-то. У дяди инфаркт, вызвали скорую, пока врач ехал, начали звонить ритуальные фирмы. В итоге скорая приехала без чемоданчика, без ничего, дядя умер. Вот, утверждает Елена. Пишет через сайт говоритмосква.ру. 836-й вообще уверен, что система не работает. Пишет так. Вчера в 170-й поликлинике девушку с острыми болями в области паха в гинекологии не приняли, потому что она к врачу не записана. Отправили домой в слезах вызывать скорую. Вот есть и такой, видимо, поворот. И это как раз потому, что то ли система не работает, то ли работает как-то иначе, так как мы еще не привыкли. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый день, меня зовут Елена, Москва. Вы знаете, мне кажется, здесь проблема не скорая, потому что у меня мама болела очень долго, больше года, и я вызывала ей скорую с периодичностью раз в полтора месяца. И вот от того, кто приезжал, да, какой доктор приезжал, зависело очень много. То есть насколько у него... Я не знаю, даже как-то человечности больше, что ли, да? То есть бывало такое, что делали все манипуляции, и все было прекрасно. А бывало такое, что, знаете, на что-то схватите. Она же уже, очень взрослая. Такое, в общем-то, было. И в больницах, в общем, знаете, наверное, действительно вы правы, мы не понимаем, что происходит с нашим здравоохранением. Произвели какие-то такие действия, которые непонятны никому, ни им самим, и не нам, как больным.
Ну, то есть вот, если, например, тут вот про Германию люди пишут о том, что там, когда, если у ребенка высокая температура, люди уже понимают, что вызывать скорую бессмысленно, она не приедет, потому что это не входит в список тех случаев, когда скорую надо вызывать. А мы-то знаем, когда можно, а когда нельзя.
Вы знаете, мы не знаем. Мы вызываем всегда по любому поводу. И вот как предыдущий говорил, что просто чтобы сделали укол, я так понимаю. Но, ну, зачастую бывает. Но, наверное, нам никто этого не объяснил. Наверное.
Я представляю себе вот это объяснение. Выходит госпожа Скворцова и говорит: так, внимание. Значит, сейчас я познакомлю вас со списком болезней, при которых, по идее, вот это как раз должен путем опросника, видимо, выяснять диспетчер. И, выяснив это, должен делать так же, как этот австралийский диспетчер, тогда говорить: значит, у вас такая история. Вам не нужно ждать скорую, вам нужно самому принять вот такую таблетку и откинуться, что называется, на какое-то время весело. Значит так, а что пока происходит? За последний год дважды вызывал скорую, Анатолий пишет, инсульт у дочки спасли, потом у жены гипертонический криз был, приехали, дали лекарства, успокоили. В общем, на 5 с плюсом работает. Среднюю зарплату, как в Германии, обеспечить, тогда и будете про нее рассказывать. Да хорошо, не будем мы вам рассказывать про Германию. Думайте, что Россия — это единственная страна на планете, и она покоится на слонах, или на ком там она покоится в таких случаях?
На черепахе, черепаха на слонах.
Ну, какая-то сложная система, да. Фил пишет...
На трех китах.
Ну, что-то такое. Фил пишет, не могли не принять с болями, и скорую вызвали бы прямо в поликлинику. Ну, это вот действительно больше похоже, но мы опять возвращаемся к тому, о чем только что говорила Елена. Похоже, это вот в этом случае это не столько проблема системы, сколько проблема каждого конкретного человека в этой системе.
Его ожиданий.
Ну, да. Раньше то же самое было. Мама умирала с инсультом, приехали, тяжелая, говорит, нести некому, на куске брезента соседи выносили, они, в общем, ну, 95-й год, меня, к сожалению, самого тоже не было. Диспетчер не имеет права не принять вызов. Ой, как много всего приходит. К ребенку с температурой высокой скорая прилетает, пишет Олег. Еле пишет, ей скорая неотложка. Если что, неотложка заказывает скорую. А Россия, это пишет Алекс, находится на трех медведях. И леопарды с тиграми покусывают. Вот так вот.
Это про детей, там отдельная история. У детей очень быстро развиваются все процессы. Поэтому педиатрия в России была выделена в отдельное направление медицинское, насколько мне известно. И поэтому детские вот эти все системы, они реагируют намного острее на температуру, и на прочие всякие
На спине трех слонов, сигналы, стоящих на спине огромной черепахи. Вот как-то так. Так предлагает Степан из Вайтрана, 787-й, разочарован во врачах. Пишет, что теперь полинос, а терапевт антибиотики прописывает. Но вот как-то это стандартная проблема расхождения между пациентом и врачом.
В схеме лечения.
Ну,
пациент,
да,
считает, что лечит неправильно.
Ну да. Совершенно. Отца дважды забирали, но не выносят. Приходится людей ночью искать, пишет Сеня. Вот это тоже удивительная
история.
Слушайте,
но это проблема, видите, какая-то отдельная. Вот транспортировка, так сказать, еще живого тела. Как вот его вынести, если у человека лишний вес,
например? Это тело называл человек.
Да. Он в теле находится, вот. Тело, оно вот определенными габаритами
вот это,
обладает.
Кстати, вот это, кстати, отдельная история. Константин Кушнер пишет, наше здравоохранение не нуждается в лечении. В 2011 году скорая к депутату Илюхину ехала 45 минут, напоминает 507-й, и тот умер от обширного инфаркта. Сосуды разрывались тогда, это было в черной грязи в Химках. За неделю до того была диспансеризация, и считалось, что он абсолютно здоров по возрасту. Мы опять возвращаемся к скорой, которая ехала 45 минут. И Тома присоединяется к нам из Швейцарии, пишет, что скорая бешеных денег стоит в Швейцарии там. И все понимают, что это стоит дорого, поэтому лучше, если ноги на месте, сам дойди, а то на похороны потом не останется. Но, понимаете, там же другая история вот в чем. Когда вы дойдете до больницы, там вас точно примут.
Там у вас расстояния другие, Тома.
Во-первых, а во-вторых, еще и расстояние. А у нас, я не уверен, что можно так вот взять и прийти в больницу.
Можно самотеком, да? В приемный покой. Но с детьми точно. Я уж сама вот во взрослой больнице пока еще дело не доходило, до того, чтобы я самотеком куда-то госпитализировалась. Но вообще вот такая у детей, по крайней мере, такая практика есть.
7373948. Но прежде всего мы хотели, конечно, услышать врачей и скорой помощи. Слушаем вас, здравствуйте.
Я не врач и скорой помощи, но у меня буквально на днях был случай. Вызывал маме, мама инвалид первой группы, врача. Вызов на дом, совершил звонков. 300 звонков. 300. Из них 5 просто не взяли трубку 5 раз.
А 295 взяли?
Да, нет, не занято было, просто невозможно было дозвониться.
Понятно, спасибо. Но все-таки вот мне кажется, действительно, мы можем не понимать реформу здравоохранения, но мне кажется, что мы должны требовать ну, каких-то очевидных вещей. Если скорая приезжает к больному, его надо транспортировать, скорая должна его транспортировать.
Да.
Ну, то есть, есть какие-то вещи, которые бессмысленно даже обсуждать. Ну, а если у нас работает система скорой помощи, но при этом как-то так в итоге получилось, что скорая приезжает и говорит, ну, кто-то донесите нам
его. Слушайте, но у нас таким образом устроены дома, что у нас не во всех домах есть грузовой лифт, в который можно вкатить каталку, например,
с человеком. Да в некоторых вообще лифта нет, и что?
Ну, вот и... А как?
Ну, как-то так, чтобы... Вот прежде же как было? Не было такого, что скорая помощь приехала и говорит, Настенька, а теперь было? Возьми своего...
Я не знаю, как было. Я не исключаю, что было точно так же, разве нет?
Нет, были специально обученные санитары с носилками.
Всегда.
Ну, прежде бывали. Как правило. В больнице без скорой не принимают, уверенно, Наталья. 578-й пишет, вызывали платную скорую и бесплатную. Пока платная ехала, давала советы и сами отменили простую бесплатную, заказали реанимацию. Платные приехали быстрее, влетели с носилками. А когда реанимация приехала, посмотрели на раскрытый чемодан, платной скорой сказали, а что нас было звать-то, у вас все есть. Ну вот как-то так. Но, в общем, у платной-то получается, что они могут влететь с носилками?
Для ребенка, это ребенка все-таки, это другое дело. Все-таки ребенка вынести на руках можно как угодно, а вот взрослого человека...
В конце декабря вызвала скорую, у ребенка было 39,9, температура, скорая через час приехала, за это время пытались сбивать самостоятельно, сбили только до 39,6. Вранье про детей 004, в Подольске скорая к ребенку с температурой 38,5 ехала больше часа. Ну а 33 бывает, ну бывает же так, что скорой не хватает. Ну, вы же можете себе представить, что все уехали на вызов?
Не-не-не, потому что у них же есть... Ну, то есть система довольно гибкая должна быть. Если где-то все уехали, то есть место, где не все уехали.
Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот на работе скорой помощи.
Ну, мы слушаем вас.
Водитель скорой помощи.
Да.
Вот еще одна проблема. Я работаю на подстанции. Когда открылась Новая Москва, у нас сократили две бригады. Извините, пожалуйста, дома строятся, высотки, районы, а машин у нас не хватает просто-напросто. В общем, проблема еще.
Тут не только людей, которые бы понесли больного, не хватает. Тут машин, которые повезут больного, если его до машины донесут, не хватает. Роман пишет, 38,5 вообще не надо сбивать, рано сбивать. Приезжает кто, пишет 520-й? Водители, врач, женщина, кто будет носить? Так вот это как раз, как мне кажется, не предмет для обсуждения. Если приезжает водители, врач, женщина, значит, те, кто организовали этот приезд, они точно понимают, что эти не повезут больного. Они не могут физически этого сделать. Но дома больной может оказаться один.
Может,
он не может нести себя сам.
Нет. Ну, его, значит, оставят и уедут.
Никогда не было санитаров с носилками. Всегда носили сами, пишет 992-й.
Мне тоже кажется,
25 что... лет. А теперь санитары ни за что не будут вытаскивать больного бесплатно, пишет Степан из Вайтрана. Ну, как такое может быть? Ну, вот, как, я вот не очень понимаю. Вот,
новое направление вот деятельности есть... для российских мужчин. Вместо того, чтобы это работать понятно. Охранниками, можно устраиваться
санитарами. Это понятно, но я не понимаю другого. Вот у нас есть министр здравоохранения, да, Вероника есть. Скворцова, да? Вот она это знает. Или она этого не знает?
Может быть, она ну, не задумывалась вот, об этом.
Ну, как может министр здравоохранения не задумываться, к примеру, о том, что есть тяжелый больной?
Во всех смыслах тяжелый.
Во всех смыслах тяжелый. И ее люди,
да.
приезжают, чтобы ему срочно помочь.
Да.
Его надо быстро привести в больницу.
Например?
Да. И что думает министр здравоохранения по этому поводу?
Ну,
мы не знаем. Может быть, она как-то комментировала уже это, я не знаю. Именно что все уехали, пишет 33-й Настя. Такое бывает. Я санитаром в новосибирской скорой работал, пробки плюс много вызовов. Раз и кончились все санитары. Раз и кончились все автомобили. 7373948, но только очень-очень коротко. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Леонид, Москва. Я вот недавно звал жене скорую тоже. У нее был панический приступ, как оказалось потом. Вот, в общем, было сильное сердцебиение очень, у нее немели конечности, холодили, и было очень плохо, страшно, вот, и как бы мы пытались воспользоваться как бы успокоительными разными, но ничего не помогало. В общем, вызвали скорую, скорая ехала, я звонил, перезвонил, приехали они только часов, наверное, через 7. Часа полчетвертого ночи, когда уже все как бы наконец-таки успокоилось, жена пришла как бы, ну, в такой, в покой, так скажем, и...
Мы уже уснули. Нам приехали и сказали: ой, ну у вас все хорошо, а что же вы нас вызывали-то вообще?
Действительно, вот. Сергей пишет, они все знают, штат даже есть тех, кто должны переносить больных, только все украли и сократили. Ну, значит, нет штата, если сократили. 10.30 далее новости.
Прессы. Наш мультфильм номинирован на «Оскар» 15-минутный. «Мы не можем жить без космоса». На самом деле, этот мультфильм «Бронзита» уже получал премии международные во Франции, в частности. И все газеты как бы пишут про это, но можно посмотреть только пока промо-ролик официально. Его в доступе, в общем, нет. Хотя я нашла через агрегаторы и полнометражную, так сказать, 15-минутную версию. Но вот до вот номинации вроде бы официально посмотреть нельзя, а потом вроде бы можно будет. И все, и «Новая газета» сегодня берет интервью у «Бронзита», и МК ссылается на «Бронзита летнего», который комментировал вот эту свою... свой вот этот мультфильм, который он не считает мультфильмом, кстати, про космос, а считает этот мультфильмом там про дружбу, про одиночество, там, работу, цели и так далее. В общем, смотрите, ну, приятно в любом случае, правда? Выигравшие 1,5 миллиарда в лотерею получат лишь по 198 миллионов, потому что их, во-первых, трое, угадавших последовательность цифр 8, 27, 34, 4, 19, 10. И вот они потом налогов 40% уплатят, а потом уже почти с 200 миллионами каждый заживет. Но вот статистика, как говорит «Комсомолка», неутешительная. Там мало кому из, так сказать, людей бедных удается сохранить этот капитал. Как правило, семьи распадаются практически моментально на почве этого большого выигрыша. Ну и вообще все как-то совершенно неутешительно выглядит. Хотя каждый, наверное, про себя мечтает втайне вдруг получить такое состояние. Москвичей приглашают на перепись уток. Вам кажется, может быть, что это ерунда, но на самом деле нет. Это очень важно посчитать всех птиц на юго-востоке столицы. Можно записаться в команду волонтеров Мосприроды. Все лучше, чем лежать в тепле на диване и смотреть какой-нибудь фильм, пишет «Комсомолка». Смотрите телефоны специальные, если вам нечем заняться в выходные, на сайте «Комсомольской правды». Статья называется «Москвичей приглашают на перепись уток». 210 миллионов рублей стоит километр дороги от Мурманска в сторону Норвегии. Трасса называется «Кола». Вообще ее ремонтируют с обеих сторон. «Новая газета» рассказывает, как со стороны Норвегии все хорошо, и как со стороны нашей все плохо. Россияне могут получить рассрочку при оплате коммунальных счетов. Попав в сложную жизненную ситуацию, например, потеряв работу, любой потребитель коммунальных услуг уже сейчас может договориться со своей управляющей организацией о рассрочке платежей, причем без всяких пений. Об этом заявил заместитель министра по строительству ЖКХ России Андрей Чибис. Смотрите интервью в «Российской газете», на нее же можете ссылаться, наверное, при своей беседе с управляющей компанией. Граждане должны возмещать ущерб от аварии по единой методике оценки, той, которая утверждена Центробанком, то есть с учетом износа. Получить дополнительные средства на восстановление машины у пострадавшего не будет возможности. Это речь идет об ОСАГО, тоже в «Российской газете», смотрите. Четверть жителей развитых стран, владеющих смартфонами, уже почти не звонят, они общаются в интернете. Операторы теряют на этом миллиарды долларов. Об этом статья в «Ведомостях», называется «Абоненты затихли». Ну, и у нас в бюджете нашлись дополнительные деньги. Мало, правда, всего 200 миллиардов рублей. Это вот некоторые считали, что 1,5 миллиарда разыгранные там в Powerball в Америке. Это 1,164 от российского бюджета. Но вот за прошлый год тратили-тратили, да потратили не все. Дополнительные средства остались. Но, правда, ситуацию это нам сильно не меняет. 10.38. Это был обзор прессы.
Говорит Москва. 94.8.
Это радиостанция «Говорит Москва». Программа «Подъем» в пятницу 15 сентября в 10.38. Анастасия Ножка. Доброе утро.
Игорь Будкин, доброе утро.
Вы знаете, теперь вы знаете этого человека. Константин Сенченко его зовут. Вы знаете?
Ну, вы знаете. Ну, конечно,
ну вот,
знаете.
Константин Сенченко – это депутат, красноярский депутат, который на Фейсбуке написал пост, где главу Чечни Рамзана Кадырова назвал позором России. Ну, это когда Кадыров сказал, что пятая колонна – это люди, которые...
Да, враги народа.
Ну вот.
Они как враги народа, а он сказал, что он позор России. А Кадыров ему говорит: а ты приезжай в Грозный здоровье поправишь.
Не-не-нет, секундочку, не так. Сенченко тогда сказал, мы платим налоги в Москву, в том числе на эти деньги содержится Чеченская Республика. Такие слова от чиновника слышать неприятно. Мы тут вкалываем, такое слышим. У меня дед был раскулачен, его объявили кулаком, все отобрали. В общем, вот так вот примерно было. Это он в эфире говорил. Потом он говорил, он написал сначала на Фейсбуке. Ну, то же самое у него ВКонтакте есть страничка. А вчера вечером появилось извинение.
Да.
Константин Сенченко извиняется перед Рамзаном Кадыровым в эфире ТВ «Грозный» и телеканала Life News. Угу. Были такие новости. А сегодня утром Константин Сенченко... Вот, к примеру, я смотрю... я знаю, что и мои коллеги уже дозвонились. Просто вот у меня чужой текст. Но да. Я знаю, что Сенченко примерно то же самое и нам говорил. Он говорит, что он вообще-то узнал о том, что он извинился... только сегодня утром.
А давайте вот мы зайдем. Хочешь, я тебе пришлю? Вот «Грозный ТВ», ссылку
послушаем. Да я видел, послушаем. Я смотрел вчера.
Ну, что там, аудио какое-то они дают с заголовком «Сенченко извинился перед Рамзаном Кадыровым за резкие высказывания».
Там есть,
а там что есть?
Там есть аудио, там есть запись разговора, который, как теперь объясняет Сенченко,
да.
Появился следующим образом. У меня был частный личный разговор с одним очень-очень уважаемым человеком. Он был длинный. И угу. Несколько раз на разные темы. То, что там Life News, я очень сильно всего этому удивлен. Я так понимаю, что из этого разговора что-то получилось. То есть это был частный разговор, который какое-то очень уважаемое, уважаемое лицо записывает разговор с депутатом Сенченко и потом отдает запись этого разговора. К примеру, «Грозный ТВ» или «Лайт Ньюс».
Такая сложная ситуация, человеческая. Смотрите, мне знаете, кто вспоминается? Мне вспоминается Тимошенко. Как-то в какой-то момент, там тоже в каком-то разговоре, там телефоном или каком-то, говорит, этих кацапов мочить нужно, конечно. Ну, когда Крым там соединяли, присоединяли. Она сказала, а потом Путину кто-то говорит, а вот Тимошенко, вы с ней вот за руку здоровались, а она вот такие вещи говорит. А Путин так... Так посмеялся, говорит, ты нормальный человек, все, я нормально, мы с ней работали, чего она нам не говорила, мало ли, что там сгоряча скажет, вообще не важно. Ну, то есть просто замяли эту тему, хотя, ну, так вот, если придираться, ну, как бы, внимательно слушать слова и как бы и призывать к ответу за каждое слово, то можно было бы начать там буквально целую войну.
Но как бы
то
ни было, вот смотрите, Сенченко все равно, он пытается объясниться. Он говорит буквально следующее. Я вообще-то писал на Facebook.
Да.
И это отдельная тема. Вот когда мы переписываемся, ведь мы публично переписываемся в Фейсбуке,
да,
если
да, да.
Это касается ленты.
Информации, да,
так вот это оно или не оно? Потому что сейчас Сенченко говорит, конечно, во многих фразах я был некорректен. Наверное, надо быть более деликатным и более внимательным, поэтому, чтобы ситуацию не обострять, я послушаю, что получилось, и напишу итоговый текст. То есть многие, и я тоже это видел, теперь многие говорят, ага, испугался, отскочил, и все такое прочее.
Да.
Все-таки человек, когда он пишет в социальной сети, и человек, когда делает... То есть он ведь мог, наверное, сказать, я депутат, я делаю официальное заявление. То, как сейчас я... Вот, вчера Академик Герой России, глава региона Рамзан Кадыров назвал меня врагом России, призвал отдать под суд, назвал именно меня, так как сейчас я занимаюсь политикой, но не состою ни в одной системной партии. Я, конечно, не один такой и так далее, но там довольно большой текст. Я хочу сказать этому академику и герою, Рамзан, ты позор России, ты дискредитировал все, что можно, ну и так далее. Вот он теперь говорит, я это в Фейсбуке написал, ну или ВКонтакте вот, в данном случае.
Да.
Это типа нещитово. Вот это щитово или нещитово? На самом деле. Можно ли это считать официальной позицией?
То есть,
позицией?
Он говорит, что вы не обижаетесь, в смысле? Ну, или я имею право? А то, что Рамзан Кадыров официально совершенно заявил, это ему-то никто не угрожает, да? То есть, ему никто не призывает расправляться там над, допустим...
Не-не-не, подожди. Сенченко пригласили в Чечню, чтобы полечиться.
Да. Нет, я к тому, что Сенченко отреагировал, он не просто так сказал, вдруг вот сидел, сказал, а Рамзан Кадыров, вот он нехороший человек. Он отреагировал на заявление Кадырова.
Так, Юрий спрашивает, удалил ли он исходный пост. Нет, и он даже больше того, он теперь... Он же сказал, что ему кажется, что... В смысле, он неожиданно для себя узнал, что он теперь в новостях с извинениями. Это запись какого-то частного разговора. 312 не понимает, откуда запись частного разговора взялась, ну и так далее.
Ну, кто-то звонил, записывал, очевидно, что что-то удивительного.
Вот, а из длинного-длинного разговора нарезали какие надо фразы. Ну, это 638 пишет. И все-таки вот...
Его хотят спасти, ему хотят помочь, а он отказывается.
Еще раз. Существует, например, разговор со средствами массовой информации. Ну вот мы звоним и говорим: здравствуйте, это говорит Москва. Скажите, пожалуйста, дорогой депутат, что вы думаете по поводу, к примеру, главы Чеченской Республики?
Звонит всегда, говорит Москва. Такой, чтобы депутат позвонил и сказал: знаете, у меня тут есть идея, я хотела о ней всем рассказать. Это случается крайне редко, Юрий, согласитесь,
я правда? Сейчас не об этом немножко. Я хочу сказать вот о чем. То есть одно дело, когда к тебе обращается средство массовой информации в эфире этого СМИ, ты говоришь то-то, то-то и то-то.
Да.
Другое дело, ты пришел домой, налил кофе. Открыл... И, наконец, решил написать все, что ты думаешь по этому поводу где-нибудь у себя в социальной сети. Это тоже считается как твое официальное заявление?
Ну, так у нас сейчас так складывается обстановка и обстоятельства, что да, Твиттер мы читаем и подписаны друг на друга, и средства массовой информации подписаны на Маркина и на Захарова, пусть даже их личные... какие-то блоги, но каждое заявление депутата, оно воспринимается, на их основе пишутся статьи. Это же известная практика, она уже сложилась.
Но,
разве нет?
И все-таки, то есть, когда ты видишь заявление какого-то депутата в социальной сети, ты перезваниваешь и уже от имени СМИ перезваниваешь. Это вот прямо оно? Вы так считаете?
Не всегда это происходит. Иногда пишут, как написал в Твиттере, дальше твит приводится, и дальше
разворачивается тема. Мы считаем то, что пишут люди в социальных сетях, официальными заявлениями. Это не просто так. Это такой же разговор, за который нужно нести такую же ответственность.
Вообще-то да.
134-21-35, 134-21-36, но это не совсем так. Вы не готовы сказать, что вот я написал у себя в Твиттере, да, или там на Фейсбуке, и это уже все теперь. Нет. Есть официальные выступления, есть официальное интервью. Вот там, пожалуйста. А здесь эта социальная сеть во многом только для друзей. 134-21-36. Голосование пошло. Мы попытаемся выяснить, что вы думаете
по этому
поводу.
Это, на самом деле, очень большая проблема. Она на обывателя тоже распространяется. Самая частая проблема обывателя, а не публичного человека, в том, что он комментирует что-то или постит фотографию. Его руководство, которое не имеет отношения, в общем, к его свободному времени формально, это видит, например... И увольняют человека. Ну, вот это вот началось в Америке, да, первые там увольнения за комментарии, за фотографии, шутки и так далее. А люди начинают спорить и говорят: ну я же пошутил.
Ну, это вообще...
Это мое личное время.
Это мое личное...
И эта проблема до сих пор не решена
вот
в обществе,
смотрите,
на самом деле.
Люди, которые 134-21-36, ты должны звонить, как я понимаю. А они же ведь в этой логике... Я слышал эту логику. Они говорят: подожди, но ты же не подслушиваешь меня на кухне.
Но ты же в открытом доступе об этом говоришь. Сразу, что
не, хорошо, хорошо, я сижу. Хорошо, я... Хорошо, не вопрос. Я приоткрыл окно, чтобы проветрить кухню.
Да,
и мы сидим с товарищем, разговариваем в оконном
проеме.
Это
же твое мнение. Подожди, ну вот ты делаешь так, что мне, я, допустим, работодатель, ну, например, если мы переведем это в плоскость...
А в это время, да, а в это время снизу идет
поля,
работодатель,
чтобы
да?
каждый на себя мог примерить, да, не все же мы публичные люди, там, кто нас слушает. Вот представьте себе, вы
не, вот
что-то
смотри,
себе
секунду,
говорите.
Секунду, 448 пишет, но в старые годы, например, стенограмма без подписи – это не документ. Ну, то есть я, если что-то сказал, я должен сказать: да, я настаиваю на этом, если ты меня подслушала. Да, я настаиваю.
Смотри,
на
ты и самое простое это отношение, опять же, между руководителем, этим работодателем, допустим, работником. Если он вдруг, шеф, идет мимо и слышит, что в курилке, да, ну, не знаю, ну, просто кому-то, товарищу, твой подчиненный говорит, какой ты нехороший человек и плохой управленец вообще, и дурак, ты формально, он тебе этого в лицо не говорил, но ты это принимаешь к сведению, предпринимаешь, как, ну, как бы действуешь уже исходя из того, что ты знаешь, и ты больше не хочешь...
Понимаешь, тогда Виталий 44-й говорит, ну, при желании можно ведь любую страницу взломать, там, понаписать что угодно, а человек будет оправдываться, если прям серьезно подходить к страничке в социальной сети.
Сразу, но это мир так устроен, что ты об этом узнаешь очень быстро.
Результат голосования 82-18.
82% считают, что это личное, и никого не должно интересовать.
82% говорят, что это вот то же самое, как интервью. Все, сказал, как отрезал. 82% написал у себя в страничке, на Одноклассниках, ВКонтакте, в Фейсбуке. Все, считай, как будто бы интервью газете «Известия» выдал.
Да.
По полной программе. Или того дальше. Первому каналу дал интервью в программу «Время».
Да.
82%, 18%. Да, вот 879-й пишет: слово «не воробей», вылетит не поймаешь, даже если написал.
Ну,
все,
да,
82%.
Да.
В том-то и дело, что на словах всегда можно
слово
отболтаться, а здесь
твит.
Какая-никакая запись нас возвращает к судьбе красноярского депутата Константина Сенченко. Смотрите, значит, теперь следующее голосование про Константина Сенченко, собственно. Вчера же было одно отношение к Константину Сенченко, а теперь другое. У вас изменилось отношение к нему после того, как он говорит, я не писал этот текст на всеобщее обозрение и так далее. Вы разочарованы.
На попятное пошел.
Да, испугался. 134-21-35. 134-21-36, ничего такого нет, потому что ведь исходный-то текст он не удаляет. Больше того, он говорит, что и извинений-то особых нет. Это часть какого-то частного разговора и так далее. Поэтому никак не поменялось отношение. 134-21-36. Голосование пошло. Все, уже можно голосовать. Разочарованные в Сенченко звонят по телефону 134-21-35. Не разочарованные 134-21-36. 7373-94-8. Телефон прямого эфира. Можно писать через сайт, можно писать через Твиттер. Полстраны. Уверяет 218-й, думают так, как Сенченко.
А я бы теперь на месте Кадырова Сенченко бы наняла бы охрану специально, чтобы с ним ничего не случилось. Потому что если с ним, не дай бог, что-то произойдет, все же будут пальцем показывать.
Значит, я недостаточно хорош для Хунова и Бина. Он называет меня просто дураком. Мягко, тактично. Пишет, Сенченко не шел на попятную.
В том-то и дело, да. У нас СМИ, как бы в данном случае, дали новость фейковую, абсолютно фальшивую, да, как выясняется потом, человек опровергает и говорит, я там, у меня официальных никаких извинений, я никого и оскорблять вроде бы там особенно не собирался.
Главное, Юрий тоже пишет, а где-то он сказал, что он на попятную пошел, он нигде не говорил, но я уже сегодня довольно много видел сообщений, в том числе и здесь у нас, на СМС-портале, когда люди говорят, это и называется пойти на попятную. Вот так вот, когда уже начинает говорить, я, может быть, там, меня неправильно поняли, и вообще я для себя писал, для друзей. Это есть люди, которые так на это смотрят. Еще раз, те, кто считает, что он не пошел на попятную, они говорят как раз о том, что ведь пост-то он не удалил. Все осталось. Больше того, он теперь говорит, что и интервью как такового с извинениями он не давал. Степан из Вайтрана запутался, 596-й пишет. Ну, будем ждать, когда Константин Сенченко скажет чего-то большего. Еще раз говорю, совсем скоро в новостях вы услышите его голос. Да. Я знаю, что мои коллеги до него дозвонились и уже поговорили. Есть интервью Есенченко на радио «Свобода». Он сейчас везде говорит. Ночью все пытались разобраться, что это было, потому что поздно вечером на Life News появилось это опровержение, неопровержение, извинение от Сенченко. Значит, разочарованные 134-21-35, в любом случае, даже вот с таким подходом, все равно вы разочарованы. Вы теперь уже знаете, что он вроде как отказывается, но все равно разочарованы. 134-21-35. 134-21-36, нет, он остался...
Вы бы поехали на месте Сенченко в Грозный. Вот, ну, его пригласили, ну, вроде бы, то есть это же такое, это для него, ну, и возможность выйти на, действительно, там, ну, по-моему,
кстати, сегодня, уже в новостях есть сообщение, возможно, это какое-то преувеличенное сообщение, может быть, кто-то вопрос задал, но есть сообщение, что, мол, Сенченко уже готов идти в Государственную Думу.
Ну, а почему бы нет? Сейчас вдруг на этой волне, ну, много голосов, наверное, он не соберет. Ну, как бы вы поехали? Вот вы лично, Юрий, вы поехали бы? Вот вы, например, заспорили с кем-то в публичном пространстве, да, пусть даже и с Кадыровым, ну, вдруг сказали, это неправильно. Сам вроде бы дурак там, позор. А он вас приглашает, причем в такой недвусмысленной форме, поправить здоровье.
Ну, во-первых, не сам Кадыров приглашает.
Не сам, но уж точно с ним консультировались, наверное, нет уж, прежде чем
это важно, потому что, то есть, вот, наверное, вот в такой форме депутату было бы неправильно отвечать на это приглашение. А вот если бы Кадыров сам позвал, может быть, наверное, и правильнее было.
И тогда что? И тогда ты приезжаешь в медовый мед, который тебя обволакивает со всех сторон, тебе показывают все там парадные площади, ну, как хорошо стало, тихо, мирно, классно. И ты ничего, тебе ничего не остается, кроме как значит, сказать, какой вы все-таки молодец.
Значит, можно не ехать. Ну, в любом случае, это решение конкретного депутата Сенченко, который так или иначе будет на это реагировать. Но теперь, когда он говорит, что не извинялся перед Кадыровым, очевидно, как мне кажется, очевидно, что он вряд ли воспользуется подобного рода приглашением. 7373948, телефон прямого эфира. Я пытаюсь найти вот эту продуму. Ведь теперь уже важно не просто... Что за новость, но кто конкретно говорил об этом?
Что Сенченко в Госдуму может пойти выдавать.
Да, вот телеканал «Дождь» об этом сообщил сегодня около часа ночи. Раскритиковавший Кадырова депутат заявил о готовности идти в Государственную Думу. Он комментировал это в эфире «Дождя». Вот, собственно. И есть даже петиция, оказывается, на сайте change.org об его участии в думских выборах.
Я на сайте «Грозный ТВ» опять почему-то мне вот и Google выдает в первых строках про то, что... Коллеги считают, что Сенченко не смог проявить себя действиями и решил привлечь внимание громкими заявлениями. Амбициозный депутат из Краснодара готовится к выборам. Ну и тут дальше цитата. «Мне жаль, что этот человек оказался представителем Государственного совета. Он просто пытается таким образом заявить о себе». Говорит глава Грозного Алан Динаев, объяснить подобный поступок та-та-та. Константин Сенченко извинился перед главой, но это мы вот ставим под вопрос, не извинялся. Волна возмущения. Ну да, нет, в общем,
Ленинградец, просто пересказывает. Ленинградец пишет, высказывания в социальных сетях нужно приравнивать к публичным высказываниям на камеру. То есть пост в социальной сети — это заявление на весь мир. Ну вот я говорю, все равно, что интервью Первому каналу. Зная Кадырова, старый пишет, я бы испугался. Виталий 44-й полагает, что выдумщики и сказочники, те, кто публикует извинения, соответственно, Сенченко. Но Сенченко же не опровергает, что это его слова, насколько я понимаю. Он просто говорит о том, что он не давал вот этим конкретно средствам массовой информации, а говорил это в частном разговоре. Но если мы только что... Или все-таки... Вот это тоже важно. Вот все-таки, когда ты пишешь в социальную сеть, или когда ты говоришь, пусть это частный разговор, но ты же это говоришь, в этой логике тогда какая разница? Считай, что Первому каналу говоришь, любому встречному. 7373948, телефон прямого эфира. Депутаты-то приравняли к СМИ интернет, пишет 596-й. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
Хотел сказать, что мне кажется немного странно вообще вот эти формулировки, официальное и неофициальное высказывание. Если следовать такой логике, то можно сказать, сейчас будет звучать моя неофициальная позиция, а дальше писать что угодно.
Между нами, говоря, так и звучит довольно часто.
Но это же правда кривление души, потому что давайте я сейчас вот скажу неофициально, что я думаю о Кадырове. Так, потом я так откашлялась, а теперь моя официальная позиция. Дорогой, сначала я что-то плохое говорю, а потом говорю, да, нет, хороший на самом деле человек. Но это же выглядит ужасно и странно.
Это звучит смешно, да, как-то. То есть надо делить свои слова на официальные и неофициальные.
Вот важно, что ты не говоришь, а пишешь. Еще вот такой поворот предлагает Роман. Ну, мол, дескать, что называется, сболтнуть-то можно что угодно.
Ну, слушайте, все да не все. Но одно дело оговориться... Да, и потом. А другое дело целую мысль высказать. Ну, как-то.
Человек, вот тоже интересно, человек пишет о том, ну, вот что он думает по поводу того, кто что побоялся сделать. И человек при этом побоялся даже подписаться. Вот он подписался «Народ России». Таким образом. И дальше пишет: «Предлагаю дать Сенченко героя России. Он не побоялся сказать то, что все думают». Ну, вот как-то так. Молодец, мол, мне чем-то Кёльн напоминает, все знают, но боятся сказать. Бедный красноярец правду зарядил, а все теперь вместо того, чтобы его поддерживать, в некотором смысле побаиваются. Это я перевожу на русский язык. Тут
побаиваются довольно... поддерживать?
Ну, да.
Да кто же боится? Ну, там есть определенная довольно такая компания, просто... сплоченная, мне кажется.
У нас есть даже человек, мы... Вот, видите, Роман, Роман пишет, я могу вместо Сенченко поехать по приглашению Кадырова в Грозный. Угу. Роман, мы ждем ваших точных данных.
Вы сначала что-нибудь такое скажите.
Роман пишет, я Роман.
Да.
Пишет через сайт, то есть мы не можем его найти, ну и так далее. А вот, поэтому вы пишите, пишите.
Что у нас с голосованием?
Так, стоп, секундочку. Вот как? Вот как, разочарованных. 70%. Разочарованных 70%. Только вот все, Роман, мы записали ваш номер. Отлично. 7373948, телефон прямого эфира. Значит, 70% тех, кто приняли участие в голосовании, полагают, что новые комментарии Сенченко лишь ухудшают их отношение к нему. Ну, то есть, вот все, что вчера вечером появилось, что теперь он говорит, хотя, казалось бы, ну, сегодня он, по сути, опровергает, что он извинялся и остается на предыдущих позициях. А 70% все равно говорят, нет, этого достаточно, мы уже разочарованы.
Ну, вот так вот у нас в политике действовать нужно, значит, последовательно, биться до конца.
Совсем вот так.
Но можно дискредитировать человека фейковой новостью.
Получается, что вот таким образом, да, всего лишь теперь у нас 2 минуты для того, чтобы поговорить о том, что творится на московских дорогах.
Подъем.
На московских дорогах творится намного меньше, чем творилось час назад. Было 4 балла, и 2 часа назад было 4 балла. Теперь только 3 балла. По-прежнему тяжелая ленинградка, причем пробка там еще больше, чем час назад. Теперь уже практически от Шереметьевского шоссе начинается это великое химкинское стояние в сторону города. И, кстати сказать, в сторону города стоит внешний МКАД там. А ленинградка его останавливает, начинается все прямо от Дмитровки. 7373948, где едете вы? Доброе утро.
Доброе утро, Антон, Москва. Внешний МКАД, снегопад, видимость 50 метров.
А подождите, а в каком месте внешнего МКАДа снегопад?
В Лосином острове и выше.
Ух ты, в Лосином острове уже снегопад. У нас здесь пока в районе Октябрьского поля снег еще не долетел до нас. Или уже пролетел, я не знаю. 7373948 из больших пробок, которые еще видны. По-прежнему Волгоградка тяжело с Люблинкой пересекается, подъезжает к Люблинке и создает где-то примерно... Ну, может быть, 2 километра пробку. И Люблинка тоже перед Волгоградкой останавливается, и тоже пробка километра на полтора, как минимум. Где едете вы? 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, доброе утро, это Тараторка на Лифчике. Зря, вот поздно вы сказали про эту пробку на МКАДе, я только в нее сейчас влип. Так бы поехал лучше через Дмитровку. А насчет снегопада, этот снегопад идет с Дмитровки. Потому что я в 10, когда ехал в Москву, там валило, ну, видимость нулевая была.
Понятно, это дает нам шанс, потому что от Дмитровки снегопад идет от Октябрьского поля. Это дает нам шанс, что нас в ближайшие минуты не завалит. Это была программа «Подъем». Анастасия Аношко.
И Юрий Буткин.
Всем удачных выходных. До свидания.
Подъем.